Здравствуйте, здравствуйте, друзья. 6 марта, и мы тут продираемся через джунгли американских новостей и событий в нашей жизни. В общем, много чего интересного у нас сегодня есть, чтобы обсудить, поговорить. Так что вот будем стараться обсудить и поговорить. Так, я смотрю на стрим, который принимает мой компьютер. Ага, так нормально вроде все работает. Вот, я вижу то, что видите вы, друзья. И у меня есть окошечко, в которое поступают ваши комментарии, когда они есть. Вот есть, пожалуйста. Спрашивают, как ваше здоровье? А я очень даже ничего. Мне подарили, я вам сейчас покажу. Мне подарили такую штучку. Японскую. Вот она, вот такая. Вот. Точнее, мне даже две подарили. Одна такая на защипке, а другая вот как бэджик такой. Я так понимаю, что там испарения хлора через дырочку идут какие-то вот там. Но я не чувствую запах. Я даже если носом туда залезу, я хлора не чувствую. Но мне вот знакомый микробиолог сказал так, что ты знаешь, вряд ли тебе это сильно поможет, но во всяком случае хлор ядовитая штука, поэтому ты сильно там не надышивайся, смотри. Вот. Ну и там написано по правилам, что больше 6 часов носить подряд не нужно. И у меня студенты некоторые увидели, знаете, и говорят, ой, там у меня ребенок ходит, а у меня там еще что-то. И как бы все очень рекомендуют. Я первый раз такое вижу и слышу, но раз мне подарили, значит, я вот и пользуюсь. Светлана у меня пошла изучать. Говорит, что это месяц только действует. Видите, я в пакетик ее... Сейчас я ее снял. Вот я ее в пакетик, чтобы, значит, хлор тут не отравлялся на свете. Так, ну что, идем дальше. Здравствуйте, Михаил. Привет, как настроение? Были у вас в Санта-Кларе на набережной? В Санта-Кларе нет набережной. У нас тут, может быть, Санта-Крус вы где-то были, я не знаю. Но в Санта-Кларе точно ничего такого нет. От Санта-Клары до ближайшей набережной минут так 40-45 на автомобиле. Ели ли вы бургер из In-N-Out? Как вам? Вы знаете что? Было время, когда мы все вот эти вот заведения как бы для себя перепробовали. In-N-Out совершенно никакого впечатления на меня не произвел, никогда не производил. Но они как бы все одного плана. Но из того, вот если бы, скажем, мне нужно было где-то поесть, и они бы все вот так стояли, и я бы пошел в Burger King. А так, в принципе, мы, когда в Европе, например, мы преданно ходим в какой-нибудь Макдоналдс, там можно и в туалет сходить бесплатно, и руки помыть, и там все что угодно, и ты примерно догадываешься, чем тебя накормят. Хотя, я вам должен сказать, что как-то раз мы ехали из Будапешта в Вену на автомобиле, и там вот вдоль этого шоссе, среди полей, знаете, так припахивало еще удобрениями, знакомыми нам. И вот, значит, весна была такая ранняя. И мы зашли в Макдоналдс, и там было, наверное, человек 10, все были американцы. Вот. И надо сказать, что такой дряни я никогда в жизни не ел. И, в общем-то, оно очень отдаленно напоминало тот Макдоналдс, в смысле, то, что там подают, который мы знали, так сказать, ну, не хочется сказать с детства, но, в общем, довольно много лет. Это вообще не было никаким Макдоналдсом, так по совести. Поэтому, казалось бы, вот даже Макдоналдс тоже всякое бывает. Но уже с возрастом, знаете, становится небезразлично, что ты слопал, и в каких количествах, и так далее. Поэтому уже мы сейчас не только вот там какой-нибудь бургер, но мы даже просто в ресторан сейчас тоже не пойдем. Если только не будет какой-то, ну, особой необходимости, когда уже деваться некуда, мы и в ресторан не пойдем. То есть, мы сами готовим, мы даже вот там поехали на Гавайи, казалось бы, ходи по ресторанам. Нет. Мы ни разу никуда не сходили. Мы там пошли, купили продукты, сами себе что-то сделали. И очень довольны собой. Так. Привет из весеннего Днепра. Замечательно. Весеннему Днепру, значит, наши алуверды. Подскажите, пожалуйста, по турвизе в Штатах можно находиться полгода в году? Год считается с момента въезда или за календарные годы? Вот уж действительно, значит, у вас есть виза, так? И в Соединенные Штаты, когда вы въезжаете с этой визой, вам ставят штемпелечек, и там написано 6 месяцев. Вы можете уехать там на неделю, потом вернуться и еще раз получить свои 6 месяцев. То есть никто не сказал, что как-то это очень запрещено делать. Но если вы будете злоупотреблять, я уж не знаю по каким критериям, но они вам скажут еще раз, значит, да, и тогда заберем у тебя визу нафиг. То это тоже возможно. Поэтому я тонкости не знаю. Это форумный такой вопрос, где много народу, где разные экспертизы, и там кто-нибудь вам обязательно скажет. А я-то человек с очень ограниченным таким углом обзора, знаете, американской жизни. Вот я смотрю свое окошко, вот что есть там, то я расскажу. Так, чего тут у нас? Да. Где я люблю больше, значит, отпуск проводить? Гавайи или Пунта-Кана? Я что-то не помню, чтобы я когда-нибудь был в Пунта-Кана. На Гавайях был много раз, а в Мексике был, ну, может быть, столько же раз, сколько в разных местах Мексики. И на Гавайях, собственно, мы в разных местах. Но в Мексику мы обычно, если едем, то едем просто с детьми и внуками. Они любят Мексику, тут близко, там. А они любят, знаете что? Моя дочь любит поехать куда-то, где не нужно готовить эту неделю. Понимаете, вот где ты пришел, покушал и пошел. Поэтому они любят поехать в Мексику в all-inclusive. Вот. А мы как раз к этому не стремимся, ну никак. Но вот мы можем с ними поехать в Мексику. А если на Гавайи, то может тогда сами. Как на работе корректно сказать, что список ваших новых задач выходит за пределы изначального круга задач? Я же не знаю ваших конкретных обстоятельств. Бывает, единственный способ это сказать, это просто написать заявление об уходе, например. Вот. Или я не знаю, какой у вас был разговор, когда вас брали на работу. Кроме того, по совести сказать, если пришел человек, и он работает, его брали для решения какого-то круга задач, мысль о том, что круг задач не может расширяться, абсолютно удивительная мысль. Круг задач обязан расширяться. Но если время идет, круг задач обязан расширяться. Вы можете сказать, я готов к расширению, но вот в том направлении, а не в этом. Это отдельный разговор. Но круг задач обязан расширяться. Я бы, честно сказать, если бы мне человек сказал, вот меня брали на это, я бы стал какую-то замену ему искать. Я, например, хочу человека, если я беру, который ищет возможности расширить круг своих задач, которые он решает. В хорошем смысле, чтобы росла квалификация, чтобы он как-то поднимался по профессиональной линии. Если ему говорят, пойди там мусор вынести, это другое. Но если это все в рамках, так сказать, того, чем ты занимаешься и так далее, почему же он не должен расширяться, хотел бы я знать. Вы можете сказать начальнику корректно, сказать, послушай, давай мы с тобой сядем и поговорим о том, в каком направлении, да, мы хотим видеть расширение того круга задач, о котором мы договорились, когда я начал работать. Да? Понятно, что время идет, понятно, что надо как-то двигаться. Давай сядем, поговорим о направлении движения. Ну вот, может быть, так. Есть, как вы думаете, говорит, есть ли жизнь после смерти для умершего человека? Это же вопрос верования. Да? Тут нет ведь научного такого, знаете, как повторяемого такого эксперимента и так далее. Поэтому есть люди, которые верят, есть люди, которые не верят. Есть люди, которые говорят, что мы идем реинкарнация за реинкарнацией. А есть люди, которые говорят, что вот мы, значит, сидим и дожидаемся, пока будет суд, где каждому определят. Понимаете? И вот есть один шанс был, и все там у этой души. Понимаете? Поэтому это же вопрос веры. Тут что ж мне теперь? Каждый пусть верит во что хочет, я не мешаю. Здравствуйте, говорят, заказал и себе цепочку Никен. Надеюсь, и мне поможет в лечении хронического насморка. Ну, попробуйте. Я не могу сказать, что такие вещи, как магнитики, например, там на всех действуют одинаково. Это такой вопрос среды, да, в которой мы проживаем. Это не химическое вещество, которое ты берешь, и оно вступает в реакции там, с чем-то у тебя там в организме. Поэтому может помочь, может не помочь, может в этом помочь, может помочь в чем-то, чего вы даже и никогда не ожидали. Во всяком случае, вреда от нее точно нет. Это постоянный магнитик, слабенький, он ничего такого там нет. Вот я уже 10 лет с ней схожу, с этой цепочкой на шее, ничего плохого, кроме хорошего, ничего не случилось. Как вы относитесь к кандидатуре Байдена на должность президента? Что-то мне, например, демократы внушают больше доверия, чем республиканцы. Не, ну подождите. Дело в данном случае не в демократах как партии и республиканцах как партии. Речь идет об одном конкретном человеке, об одной конкретной должности. Вот вы говорите, Байден как президент. Это не значит демократическая партия как партия власти там или что-то. Вот есть конкретный дядька. Конкретный дядька может быть лучше или хуже на эту должность. Например, вот скажем, Калифорния всегда голосует на президентских выборах, выборы в Сенат и так далее, голосует в пользу либералов, да, демократической партии. Но Калифорния голосовала, скажем, Рейган был губернатором Калифорнии, он республиканец. Понимаете, допустим, Шварценеггер был губернатором Калифорнии, и он республиканец. Уилсон, или как его, по-моему, Уилсон, я не помню, был... Это часто бывает. Частенько бывает, что, скажем, в либеральном штате, вот таком, как Калифорния, губернатор, допустим, республиканец. Если вы посмотрите на не то, что все штаты, но очень многие штаты Соединенных Штатов, вы увидите, что они голосуют, скажем, за какого-то человека из другой партии, нежели, допустим, партии, которые большинство поддерживает на других выборах. Ну, просто человек. Уже не важно, какой он там партийности, понимаете, но вы ему доверяете. Это в 1000 раз важнее, там, от какой партии он идет. Вот, собственно, и все. Поэтому Байден, ну, он живой человек, понимаете. Он в законе. То есть, он политик в законе. Он не беспредельщик. Вот, скажем, Сандерс беспредельщик, а Трамп беспредельщик. Они и к партиям-то этим не относятся никак. То есть Трамп не республиканец, как в смысле партийности своей. То же самое, как, допустим, Сандерс не демократ, в смысле партийности. Но он идет по спискам этой партии или там, или той партии. Это, пожалуйста, но в них нет вот, ни в том, ни в другом нет вот этой вот струи. Поэтому они беспредельщики. Конечно, человек, который в законе, да, он, от него меньше вреда. То есть он не расшатывает систему. Он не расшатывает систему. И это очень важно. Потому что если начать расшатывать систему, это такой совершенно бесконечный процесс. Ты только начни раскачивать. И она хлебанет и перевернется. Именно поэтому Путин там и Россия, вот это все, именно поэтому они были за Трампа. Потому что они хотели расшатывания Америки, чтобы она изнутри себя уничтожала. Вот собственно, и все. У Путина нет любимой партии в США. Понимаете, но есть желание их ослабить, разрушить изнутри. Поэтому, конечно, Трамп. Конечно, кто разрушит Америку? Ну, в этом смысле Байден, он как бы при всех, так сказать, его там плюсах-минусах, он умеренный, понимаете? Умеренный, нормально. Причем мне нравится. Есть люди республиканские, очень нормальные тоже. Мне без разницы, честно. Вот меня партийная принадлежность меньше волнует. Главное, чтобы не был беспредельщик какой-то вот. Чтобы он страну не поганил нашу. Вот и все. Слышали ли вы про школу программирования от Сбербанка? Школа 21 в Москве. Это франшиза от французской школы программирования Эколе 42. Слушайте сюда. И редко бывает такой, знаете, день, стрим, чтобы не спросили про эту самую там школу 42. Поймите правильно, есть какие-то дисциплины, которые, ну, может быть, вам интересно было бы освоить. Я не знаю, скажем, программирование там, на каком-то языке программирование. А еще лучше, если это, скажем, некоторый комплекс не просто язык, а некий комплекс такой, да, который позволяет пойти и искать работу. Потому что я знаю и язык, и что там к нему еще положено, чтобы решать вот такой-то круг задач. И у вас есть миллион способов это освоить. Начиная от того, что вы можете сами заниматься там бесплатно или за 3 копеечки там где-то там на Юдеме. Вы можете взять репетитора, какого-нибудь действующего там человека, действующего программиста, который вам там быстренько покажет, и вы схватите и пойдете дальше. Вы можете ходить на курсы, конечные, бесконечные, платные, бесплатные. Ну, в общем, ну и вот этот вот и колесо, там, 42-й. Ну, какая разница? 90% того, что с вами произойдет, определяется вами лично и как вы будете заниматься. 90%. Остальные 10% это люди, которые вас направляют. Безусловно, они тоже играют важную роль, потому что есть такие, которые дадут вам 10%, которых вам не хватает. Есть такие, которые дадут вам 1%. А есть такие, которые дадут вам минус 50%. Они вам могут очень сильно помешать в том, что вы, допустим, могли бы еще сделать и без них тоже. Поэтому какая-то там школа, нету никакой революции в образовательных подходах какой-то той школы или этой школы или еще какой-то школы. Это абсолютный нонсенс, понимаете? Или вы будете заниматься, или не будете. Лучше, если вас будут вести люди, которые в состоянии вас научить. Если вы пришли учиться куда-то, знаете, вот есть, я когда-то статью писал в местной газете, там история была такая, что какой-то человек, который пытался студентов себе набрать, значит, вот он по тестированию, естественно, он только что приехал откуда-то там с Украины, не знаю откуда, и вот он решил, что он будет в школу какую-то, а он сам, кстати, не был компьютерщиком даже, он был психолог, вот, и он, значит, вот писал цикл статей, который так и не закончил, под названием «Куда пойти учиться?». И я читал вот эту ахинею, которую он там писал, просто зашкаливающий бред. И написал свою статью, которая называлась «Нигде, а у кого?». Понимаете? Никуда пойти учиться, а кому пойти учиться? Это же единственный вопрос, который должен был бы вас волновать, если вы вообще понимаете, о чем идет речь. Вопрос о том, куда пойти учиться – это кидалово, это развод. Поймите правильно, это развод. Потому что вам говорят, приходи, вот школа 42, 55, 84 и так далее. А учиться ты у кого будешь? У вывески, которая на двери висит? У этих самых там звездочек, которые там понаставили, я не знаю, половина левых где-нибудь там на Гугле или там на Елпе? У кого ты учиться-то будешь? Ну, повесь себе вывеску на стене, и, пожалуйста, и будет тебе вот это вот. Единственный вопрос, на который вы должны получить ответ, у кого? Пока вы не поймете, что других вопросов вообще нет, вы будете являться объектом развода, кидалова, и все наперсточники на этом свете, которые есть, они мечтают о таком человеке, как вы, потому что вас легко обмануть. Вы вообще не понимаете, что вы делаете, и как бы вас обмануть легко, вы сами рады обманываться. Вам вывеску дать, вы сели под вывеску и «О-о-о!». Или нам говорят, а почему у вас нет филиалов там в других городах? Да потому что я изгажу то, что делаю. Значит, я должен кого-то нанять, вы, ушами хлопая, придете под вывеску, а там будут какие-то люди вообще непонятно какие там, я не знаю, что они там, эти люди будут. Вот и все. Поэтому задумайтесь, ну правда, ну задумайтесь, не где учиться, а у кого учиться. Ну, вот и все. А где учиться, это лохотрон. Понимаете? Вот так растопырился или там еще что-то, а пустота внутри. Потому что не отвечает на вопрос, у кого учиться. Профессии учиться надо у мастера. Вот есть мастер, и ты пришел к нему, и ты у него ученик, подмастерье, там еще как-то. И с мастером ты растешь, потому что ты у него перенимаешь профессию. У кого вы будете перенимать профессию в этом вот 42, 34, 28 там и так далее? Что это за люди такие, где вы это все перенимать будете? Единственный вопрос. Пошли дальше. Подскажите, пожалуйста, у меня две финские визы. Ой, ё-моё, так. Видимо, въезжал два раза в Финляндию. Так. Какова вероятность получения туристической в США через консульство в Праге? Это мне напоминает, знаете что? Как учителя физкультуры прислали на замену по математике урок провести. Ну, бывает, математик заболел, физкультурников прислали. Он на доске рисует дерево с тремя ветками. И говорит, вот дерево, так, три ветки. На каждой ветке по три яблока. Говорит, вопрос, говорит, сколько мне лет? Вот мне это напоминает. Вот, и там мальчик руку тянет. Он говорит, ну давай, говорит, Сидоров. Тот говорит, 28. Говорит, правильно, говорит, расскажи, как решал. Он говорит, ну мне 14, а мать мне каждое утро говорит, вырастешь, спортсменом будешь, полудурок. Понимаете, вот это такого же уровня логическая задача, которую вы мне поставили. А вот яблоко, вот дерево, три ветки, три яблока, там, два яблока, и что же я должен теперь сказать? Вот, я не знаю. Могут дать, могут не дать. У вас может быть 10 поездок в 10 разных стран по всему миру, и вам все равно не дадут. А может быть абсолютно чистый паспорт, и вам дадут. Такое тоже бывает. Ну что же теперь делать? С наступающим праздником 8 марта. Светлану с наступающим. А, Светлану. У меня дочь родилась 8 марта. Вот прямо вот родная дочь, единственная, родилась 8 марта. А внучек у меня две, и одна родилась 12-го. Так что вот Саша старшенькая такая у нас, блондинка такая эффектная. Вот, значит, они там так. Спрашивают, Байден или Сандерс? Знаете, так и хочется ответить, чума на оба ваши дома, понимаете? Но, не, ну, конечно, Байден, да, тут вопросов нет. Дорого времени суток. Дорого. Ну, дорого. В США почему такая ужасная политическая система? Передача делегатов – это каменный век. Воры не могут нормально победить коммунистов, чтобы победить идиота с уважением. Она... Традиционная эта система. Если вы посмотрите на, скажем, Великобританию, там система еще более древняя. Значит, в то время, когда писалась Конституция, когда определялось, как жить дальше там, и так далее, это уже 250 лет, считай, прошло, ну там 240. И вот в то время это имело смысл определенный. Значит, имеет ли смысл сейчас? Ну... Могли бы переделать, но вот нет желания переделать. То есть, как бы, когда говорят, что надо бы переделать, остальные говорят, да нет, не надо бы. Вот как-то так. Поэтому такой баланс, как бы, такой расклад сил, что большинство, которое должно было бы принять решение об изменении, это большинство говорит, пусть будет как есть. У них нет задачи порадовать вас нашей системой, или там меня лично, или там Путина, там, или еще кого-то. Понимаете? Поэтому она такая, как есть. И если вы не понимаете, почему, может быть, ничего страшного в этом нет. Ну, потом поймете, или там чего. Конечно, хочется вот что-нибудь крутануть и изменить. Но в этом же и прелесть системы, что она достаточно стабильна. И чтобы ее крутануть и изменить, недостаточно иметь какого-то там диктатора, который пришел и все поменял, и все проголосовали, понимаете? Хотя нынешняя наша власть именно так и норовит, как бы, управлять, вот. Но не получается. Вам стекло разбили те же вымогатели, спрашивают? Ну, а я что же там, наблюдал, что ли? Потом, если даже это и те же вымогатели, это же не то, что они сами пришли, понимаете, значит, они тогда кого-то подослали. Поэтому есть две версии. Значит, версия Светланы состоит в том, что это они же, и что они хотели получить данные с моего лэптопа. И у нее есть миллион аргументов в пользу того, что вот это они. Я как-то больше вот исхожу из такой универсальной концепции, там, знаете, wrong place, wrong time, wrong people, там, бла-бла-бла. И в конце концов, если там за 30 лет, вот, первый раз залезли в мою машину прямо на драйвве, ну, так, послушайте, у кого-то это уже 5 раз случилось, а у кого-то 10, а у кого-то... У нас же тоже вот был случай, разбили окно на парковке в кинотеатра большого. Тоже был вот практически такой же случай. Ничего не взяли, там ничего и не было, собственно. Но, ну, бывает, ну что. В Сан-Франциско это гораздо чаще происходит, чем в Бэй-Эрее. Но это вандализм. Там еще вандализма очень много в Сан-Франциско. Вот идет вот так с гвоздем, там какой-нибудь придурок 16-летний, или там с палкой железной. Вот идет там машины запаркованные в ряд. И он идет так вот палкой, и там 30 машин там отфигачит. Обычное дело, там страховка на 70% в Сан-Франциско. На 70% дороже, чем вот у нас тут. Просто потому, что вандализм с одной стороны, и плюс больше бьются с другой стороны, и так далее, так далее. Значит, так что я менее подозрительный по этой части. Будет мировой кризис 2020-го. Что об этом пишут американские издания? Вам сразу мировой нужен? Ну, пишут примерно так, что понятно, что какой-то кризис будет. Пора уже по времени. Борьба идет как бы за то, случится этот кризис до выборов или после. Потому что для Трампа очень важно, чтобы это было после выборов. Вот на следующий день случится, ему уже не важно, он уже избранный. А, значит, у него на самом деле предъявить там, кроме того, что экономика типа хорошая, но они вот пытаются изобразить ее хорошей, вообще нечего. Понимаете? Поэтому... Как бы крайне неудачное такое президентство исторически, то есть менее популярного человека вообще не было в истории. Там, вот наблюдений, там, начиная с Трумана, по-моему, да? Сколько же? 70 лет. За 70 лет не было такого непопулярного президента. Но, еще раз, вот они играют вот в эту вот игру. И я хочу сказать, что поскольку рецессия все равно неизбежна, гораздо правильнее иметь во время рецессии, там, скажем, власть демократическую, чем республиканскую. Потому что демократы, они стараются там дать каких-то денег и какие-то программы сделать, чтобы поддержать тех, кто пострадал. А у республиканцев ответ на это снизить налоги богатым. С тем, чтобы они, может быть, глядишь, там пару копеечек потратят на развитие экономики. Но вот мы видим, что не тратят. Вот им снизили там... колоссально налоги, а они их тратят на скупку собственных акций. Такая вот интересная история. Поэтому посмотрим, значит, что там произойдет. Но будет, не будет. Смотрим. Где-то вот будет. Да, насчет мирового мне трудно судить. Мы больше так на США смотрим. Конечно, США влияет на весь мир своей экономикой. Это правда. Но будет, не будет. В 2016 году у вас было интервью на канале с Леонидом Гозманом. Как вы на него вышли? У вас есть общие знакомые? Ну да, как-то вышли. Я уже сейчас не помню, уже какое-то время прошло. Ну да, какой-то был. Как, конечно, кто-то был, да. Я уже не помню, как это получилось. В Казахстане произошли беспорядки, столкновения между казахами и индунганами. О как! С убийствами и разрушением жилищ. Это повод получить убежище в США. Ну нет, конечно. Поводом был бы страх, что если вы останетесь там, то вам за это что-то будет. Может быть, это связано с конфликтом между казахами и дунганами. Я, честно говоря, даже не знаю, кто такие дунганы. Никогда не слышал. Вот первый раз от вас слышу про дунганов. Но... У вас должен быть страх, что вам там опасно оставаться, а не то, что у вас когда-то были притеснения. Как думаете, успеет ли Трамп еще отрицательно повлиять на DV Lottery до конца своего срока? Ну, он бы давно повлиял, если б мог. Но на уровне законодательства он не может повлиять. Он может повлиять только на уровне тех административных, как бы, закорючек, которые они там вот ставят. Но по большому счету он своими вот этими вот закорючками, он ведь не влияет на то, сколько людей приедут по лотерее. Вот сколько в законе написано, там 50 тысяч, они все приедут. Он влияет на то, насколько у этих людей есть деньги, или, скажем так, основания полагать, что они не сядут на шею обществу. Что на самом деле должно было бы быть прописано в правилах лотереи. То есть там написано, что они не должны. Но вопрос в том, как считать, как понять, будут они, не будут. Ну, например, там должны были бы быть требования по знанию английского языка. Ну, как это так? Что это за иммиграция такая, да? Когда мы можем там из страны там, выбрать, там, из миллиона человек, мы можем выбрать, там, не знаю, там, 4 тысячи. Почему мы выбираем такие 4 тысячи, которые английского не знают? У которых образования нет, профессии нет. Что это за иммиграция такая? Понимаете? Вот. Это должен был бы решать не Трамп со своими вот этими вот фигней. Это должен был бы решать Конгресс. Или бы вообще ее отменить, эту лотерею. Либо ее кардинально переопределить там, и так далее, и так далее. Но он не может повлиять на лотерею. Но он может повлиять на качество вот этого потока, как бы, да? И на то количество унижений, через которое пройдут эти люди, это да. Вот это они пытаются. Так. Как вы думаете, возможно ли, что мы в симуляции? То, что мы в симуляции. Ведь каждый наш ДНК – это код. Это я не буду дальше дочитывать, я не знаю. Возможно, вопрос уже задавали, но на всякий случай спрошу. Тему новых правил выдачи грин-карт поднимали? Мы не шли туда особо, я так упомянул там разок. Мне надо сесть внимательно прочитать, просто я еще не сел, внимательно не прочитал. Потом расскажу. Слухи, да, странные, противоречивые, потому что практики еще нет, понимаете? Почему слухи? Потому что никто не знает, как на самом деле. Вот сказали, там приняли какую-то инструкцию. Да, в этой инструкции говорят, что не пускать таких, которые с подозрением на то, что они сядут на шею обществу. Да. Есть критерии, которые мы рассматриваем. Это возраст, наличие профессии, владение английским языком, уровень образования, там количество детей. И расписаны все критерии, которые учитываются. Нет ответа на вопрос, как конкретный Вася, Петя, Коля, Маша, Наташа, как они будут применять эти правила, при том, что они уже много лет применяли другие правила и вообще как пойдет. Вот этого ответа нет. Понимаете? Поэтому слухи и странные, и противоречивые, потому что разные люди, у них разные мнения, а фактически никто ничего не знает. На уровне как будет применяться это все. Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? Я руки мою часто. У меня всякие там дезинфекции. Вот я, допустим, сейчас вот пошел в туалет, так? Помыл руки с мылом на выходе. Взял салфетку, вытер руки салфеткой. Потом, не выкидывая салфетку, открыл дверь, там металлическая ручка. Открыл дверь, вышел в коридор. Из коридора салфеткой. Открыл дверь в офис. Зашел в офис, выкинул салфетку. Ну, вот так. То есть я стараюсь не трогать руками, там и лишнего и так далее, дезинфицирую. В основном, конечно, мы просто стараемся не ходить туда, где много народу. Сейчас рестораны опустели. Народ запасается. Вот в магазинах очень много товаров, которые отсутствуют. Не потому отсутствуют, что их на складе нет, потому что их подвозить не успевают. Понимаете, они вот так везут-везут, а люди расхватывают. Запасаются. Почему они запасаются? Чтобы можно было из дома не выходить. Они хотят иметь некий такой запас автономный, чтобы можно было не выходить, или реже выходить, или без крайнего повода не выходить. Понимаете? Сейчас вот как-то вот так довольно массово это все происходит. Да, друзья, давайте, знаете, что сделаем? Тут вот было сообщение, что Иван, блогер Руденко из Гавайев, от которого мы показывали вам на канале у нас, и там довольно много просмотров было, и что вот они с Валерией, его жена Валерия, обоих мы показывали, и они родили таки мальчика, это третий мальчик у них, Николай, вот этот Николай Иванович. Давайте мы поздравим и Ивана, и его Валерию, и самого тоже, может быть, еще не понимающего своего счастья Николая. Вот, поздравим с прибавлением, как бы, и с вкладом, так сказать, в общечеловеческую цивилизацию. О, как замутил. Так. Америка во мне, пишет человек, и я хочу в Америку. Ну, это замечательно. Видите, у вас встречный такой, встречное движение. Как искать друзей в эмиграции? Вы можете искать друзей задолго до эмиграции. Вы можете по форумам, там, на каналах вот таких, как наш, там, и так далее. Но, в принципе, есть колоссальное количество людей в группах иммигрантских, ну, в смысле, русскоязычных группах, и на Фейсбуке, и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Там у вас и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес, и Нью-Йорк, там, и Флорида, и Гавайи, и все что угодно. Ну, идите туда, если так пока виртуально. А когда вы уже на местности будете, да, соответственно, вот через других людей будете заходить, как бы, в тусовки. Будут ли еще видео о поиске работы в США из СНГ H1B? Да смысла нет. Как бы, я не вижу, что такое можно сказать, чего еще не сказано. Сейчас уже март месяц, и, собственно, 6 марта. Сегодня такое видео абсолютно бесполезно, потому что, если, допустим, я сегодня сделал видео, вы завтра пошли что-то делать, и у вас получилось прямо завтра, вам завтра дали job offer где-нибудь, до 1 апреля компания, которая хочет вас нанять, не успеет подать на вас документ. Это занимает время, там адвокаты, там бумаги туда, бумаги сюда. Поэтому сегодня такое видео абсолютно бессмысленно, потому что даже в самом оптимистичном сценарии, который можно только себе представить, вы уже не попадете никуда в этом году по визе H1B. Так бы я сказал. То есть, это можно, может быть, надо было бы делать 3 месяца назад. Вот. Но у нас много про H1B. Об этом все говорят. Я не знаю. Вот у Светланы Каф есть канал. Она сейчас уже месяца 3 или 4 у нее канал. Там уже там 1010 подписчиков. Так быстро растет. И она тоже там про H1B что-то рассказывает. Многие рассказывают, и адвокаты, и ребята, которые работают по H1B. Это очень-очень-очень большая тема. В том смысле, что там много чего сказано. Я не думаю, что мое видео чего-то такое добавит. Если есть конкретный вопрос, я с удовольствием. А так, в целом. Так. Михаил, здравствуйте. На сейфти-аккаунте год лежали доллары. Наверное, сейвинг аккаунт. Не сейфти, а сейвинг. Окей. Лежали доллары. Накапали проценты какие-то. Центы. Разрешение на работу только получили. Вопрос. Надо платить налог в этом году за эти проценты, которые накапали. Ну, я бы не стал. Дело в том, что если у вас меньше $500 за год, где-то вы получили, вы вообще не обязаны не рапортовать ничего. Поэтому я бы не стал, честно. Дело не в разрешении на работу. Бывает, нет разрешения на работу, а доход есть. Не знаю, там, наследство получил. Всякое бывает. Вы можете чисто технически пойти и заполнить налоговую форму. Я очень советую вам это сделать. Прямо на веб-сайте там у них, да? Заполните налоговую форму не потому, что вы должны кому-то, а чтобы у вас официально была бумага, вот она есть, если спросят, когда, и так далее. И все. И денег вы никому не должны, я вас уверяю. С такой суммы точно не должны. С копеек, с центов. Но формочку заполнить надо. Знаете, как это? Но сало лучше перепрятать. Вот. Так. Я сам прочитал внимательные изменения в правилах, видимо, о том, как выдавать визы иммиграционные. и цифр там особо точных нет. Конечно, откуда ж там. Кроме общих положений о том, чтобы новоприбывшие перестали сидеть на социальных пособиях, но уже гуляют жуткие цифры. Ну, я не знаю, пусть гуляют. Ну, что же теперь? Слышал, что если находиться с ребенком в Штатах после больше пары месяцев, нужно отдавать ребенка в садик. Почему нет? Что такое вы говорите? Правда это? Нет, неправда. И со скольких лет детей отдают в садик? Сколько это стоит? Не заморачивайтесь. Другое дело, что в школу надо отдавать. Если школьного возраста ребенок, он обязан ходить в школу. Это правда. Или вы должны оформить его на домашнее обучение. Как хотите. Но в школу ходить надо, а в садик нет. Что-то там про лотерею, я не знаю, чего ответить. Так, привет, Сагая. Из Петербурга. Бывал я в Ленинграде. Да, неоднократно. Чего же не бывать-то? И в Ленинграде, и в Петергофе бывал. Да. Красиво было, невероятно, сказочно красиво было. Что можете сказать про ограничение выдачи грин-карт? Ну, уже спрашивали. Слышал про новый закон. Закона нет, есть внутренние инструкции. Законы не меняются у нас в стране. Пока. Даже такой республиканец, как Маккейн, тоже был против Трампа. Многие были против, да, и что? Надо ли подавать декларацию о доходах в этом году? Да, да. Если не было доходов, подайте, я уже ответил. Так. Чтобы официально было, чтобы справка была. Так. Привет из Шарлотт. К кризису и вирусы готовы. Затарились. Вот это наши люди. Они и в Шарлотте не пропадут. Так. Какими местными новостными сайтами вы пользуетесь? Как следите за новостями по выборам, по вирусу? Живу в Сан-Франциско, ощущение, что узнаю все позже всех. Да, может, вообще лучше было бы и не узнавать ничего, я не знаю. Много разных, но у меня нет такого, знаете, обходного листа, что я каждый день там прохожусь по десятку или там двадцатке каких-то ресурсов. Ну, где прохожу, где нет. Значит, это может быть, я могу глянуть там Сан-Франциско Кроникл, скорее это будет Лос-Анджелес Таймс, Сакраменто Би, Пчелка, да, значит, вот есть, тоже иногда интересно глянуть. Но так, может быть, я больше по национальным смотрю. Не знаю даже, что сказать. Они все противные. Так. Михаил, доброго вечера. Наконец-то свершилось, и нам одобрили визу. Насколько приехать к вам в гости в школу? Реально, приехать к вам в гости в школу? Наверное, не вспомните. Я вам писал, спрашивал совета. Ну, я реальный. Школа реальная. Вот Кремниевая долина реальная. Вы реальный. Вот вас зовут Андрей. Так уже приезжайте, что вы это все. Изучаю автоматизацию на Java. Но времени на то, чтобы поработать на родине, не остается. То есть буду ехать без опыта совсем, как лучше поступить, подтянуть язык или сразу окунаться в омут сы. Значит, мое такое понимание. Иммиграция – это не перевод с одной работы на другую. Значит, иммиграция – это более сложный процесс. Поэтому вы говорите себе, я еду, опыта работы у меня нет. Это значит, что, скорее всего, поиски работы по автоматизации на Java, значит, могут затянуться. Причем кардинально. Кроме того, что может еще какая-нибудь рецессия на вас навалится там, или еще что-то. Поэтому вы говорите себе, я эмигрирую. Я готов выполнять работу, которая не обязательно связана с автоматизацией или там с тестированием, вообще инженерную и так далее. Я готов работать на выживание какое-то время, осваиваться, двигаться вперед и потихонечку, значит, разбираться с тем, что там на месте будет. Вот. Поэтому, если ваша эмиграция завязана на то, что вы приехали и побежали работать по автоматизации и тестированию, то, скорее всего, ваша эмиграция накроется. Тем более, что без опыта. Так я понимаю. Крошка Гугенот, что-то он... А, тут что-то у него делили. Сейчас посмотрим. Так. Хорошо, значит... Ой, куда-то мы... Ой-ой-ой-ой-ой, тут... Ага. Тут, знаете, накапливается и проскакивает, когда окошечко, рефреш происходит. Так. Автоматизация. Вот у нас автоматизация. Идем дальше. Михаил Петрович, каждый день благодарю Вселенную за то, что я нашла вас. Ласточка, мы нашли друг друга. Это же взаимный процесс. Просто удивительно, сколько мудрости, знаний и просто хорошего настроения я почерпнула из общения с вами. А я вам все время сердечки ставлю на ваш комментарий. Понравились ваши высказывания об учебе. Так очевидные же вещи, понимаете? Иногда очевидное, совершенно невероятное. Понимаете, вот вроде говоришь, там что-то такое совсем простое, а народ вздрагивает. Я читал как-то протокол заседания. Какое-то партийное было, там, какой-то пленум, там, или что-то. Ну, не пленум. Какое-то было большевистское заседание по вопросам сбора урожая. Там, в каком-то году, я не помню в каком. При Сталине было дело. И Сталин сидел там в президиуме, сидел, молчал. А все время выходили какие-то люди на трибуну и говорили, мы там в нашем районе, в нашей области собрали столько-то центнеров гектара, потом выходил другой, собрали столько-то центнеров с гектара. И вот они все про свои центнеры с гектара говорили. И вдруг Сталин, который сидел в президиуме, подтянул к себе микрофон, так руку взял, так подтянул к себе микрофон и сказал, не тот хлеб, что в поле, а тот, что в закромах. Наступило молчание в несколько секунд. И потом зал вскочил на ноги, и была бурная, долго шедшая овация, происходившая овация, потому что гениальность вождя потрясла присутствующих. Не в том дело, сколько вырастили они это вот на гектар, а сколько потом скушать можно, понимаете? И он ничего такого-то не сказал, но он просто слушал, понимаете? И он видит, что не о том говорят. Он говорит, вырастили столько, вырастили столько, вырастили столько, а кушать что? И он говорит, не тот хлеб, что в поле, а тот, что в закромах. Слова какие знал, понимаете? Вот и я то же самое. Я говорю, так не там человек учится, а у кого он учится? Ну, правда же. Поздравляю Инну с днем рождения. Спасибо, спасибо. Куда идти со своим IT-стартапом в США? Порекомендуйте, с чего начинать изучать вопрос. Да погуглите, да пишут. Вы можете представить, сколько миллионов людей ходят с этим же самым вопросом? Им все отвечают и так далее. Какой стартап, знаете как? Зависит. В общем, разбирайтесь, разбирайтесь. На эту тему очень-очень много всего есть. Украина, Ивано-Франковск. Есть небольшая IT-компания, хорошо. А это не у вас есть, у нас, в смысле, в городе есть. Они предлагают курсы английские для IT. Но они дороже в два раза, чем простые курсы английского. Стоит ли идти? Сам не могу. Чего сам не могу? Определить сам не могу. А если бы мы знали, что курсы хорошие, мы бы сказали, так оно стоит своих денег. Бывает так, что в два раза хуже и при этом втрое дороже. Вы удивитесь, если что-то, которое хуже в два раза, стоит втрое дороже. Нет. Абсолютно. Вот. Поэтому вы идете на курсы. Ну, вы можете посидеть там. Ну, скажите, можно я посижу у вас полчасика? Посмотрю, как происходит. Если вы посидели, и вам понравился преподаватель, вам понравилось, как они работают, вам нравится атмосфера, которая там, там не депрессивно, а там драйв, там все классно, да? Идите, конечно. Оно стоит своих денег. А если там какая-то ерунда вялая, унылая, ну так а что тогда? Ну, вы сами должны как бы определиться. Посмотрите, вот у меня, например, онлайн-класс начался вот там 3 марта. Первые три урока. Я говорю, ребята, я с вас денег не беру, так? Вы ходите три урока. Записалось 300 человек, там сейчас свыше 300 человек. Ну, в классе меньше. Там некоторые потом записи смотрят. В классе, может быть, их там 220, 230, я не знаю. И вот они Я говорю, ваша задача за 3 урока определиться с тем, что, первое, вам это нравится и вы хотите освоить эту профессию. У вас есть время, силы, ресурсы, чтобы посвятить этому, потому что если вы не можете делать домашние задания, вам бессмысленно там быть в этом классе, ничего не получится. Понимаете, я специально им говорю, посмотрите, чтобы потом не было мысли такой, зачем я связался там или как-то, или что-то. Хотя даже 3 первые бесплатные урока, они все равно, там больше энтузиазма, чем, допустим, на последних 3 уроках. Понимаете, то есть вы можете пройти через это все, а потом сказать через несколько занятий, ой, зачем я связался там. Это тоже бывает. Вот, так что, ну... Сделайте по максимуму, посидите на уроке. Если на урок не пускают, сразу прекращайте разговаривать. Люди, которые не пускают на урок, это люди, с которыми дело иметь нельзя. А у меня сын родился 8 марта. Видите, как бывает, как все в мире все симметрично. У кого дочь родилась, а у кого сын. Из Ульяновска нас приветствует. А вот я был в Ульяновске. Можете себе представить, как раз столетие было со дня рождения Владимира Ильича. И мы вот ездили туда, на его столетие. Я на самом деле с Владимиром Ильичем-то тоже родился почти в одно и то же время. Он 22 апреля, а я 28. Ну, года, конечно, разные. Да, 2 тельца. Ужас. Так. Михаил, вопрос лично для меня немного щепетильный. Давайте, я люблю щепетильный. В общем, я гражданин Туркмении. Ну, ничего страшного, а что? Сейчас нахожусь в Турции. Тоже ничего страшного. Если вдруг так получится, что я выиграю гринку, могу ли я податься отсюда? Да. Но тут еще вопрос, с чем, по какому поводу вы находитесь в Турции? Например, если вы там учитесь, вы будете в Турции проходить интервью в американском посольстве, если выиграете. Если вы там просто живете, ну, как-то работаете и так далее, это все будет в Турции. Если вы приехали в Турцию на 2 месяца, а потом вам надо возвращаться домой, то есть вы не являетесь жителем этой страны, вы так турист, как бы такой, командировочный и так далее, вы никак с Турцией вообще не связаны, все будет происходить в Туркмении. Мир вам и вашему дому. О, как красиво сказал. Коротко, друзья, но емко. Вот, алаверды, да, там, как бы... Или как у нас говорят, same to you. Да? Что с коронавирусом в Калифорнии? Ну, есть, а как же? А как же? Вы что думаете? Есть. Есть. Тут у нас прям вот тут. Это со всех сторон. Ну, по чуть-чуть. Сегодня вот как бы рубеж такой достигнут. Интересно, что уже в 20 штатах есть... Жень, можно попросить Анну Леонидовну чайком можно. Побаловать дедушку? К нам гость. Да. Давайте ему стул, пусть заходит в кадр. Да. Будете в кадр заходить?
Без проблем.
Давай, берите стульчик. Друзья, у нас гость. Гость заходит в кадр. Так, я подвинусь. Так. С подарками? Подарки в кадр. Конечно, вы что? Это же мы сразу всем будем это, подарки-то. Пусть народ... Что вы там, настраиваете камеру немножко?
Ну, да.
Да.
Ну, смотрите, еще 63% заряд.
Заряд. Ну, час прошел.
Да.
То есть на 2 часа. Ну, да включите ее, в конце концов, в розетку. Уже пусть будет в розетку. Так. Ну, пусть там Женя сам закроет дверь. Заходите, садитесь. Вот вы себя видите.
Привет.
Представляйтесь нашим зрителям. Вот они из камеры на нас смотрят оттуда.
Да, меня зовут Александр, я у вас был, наверное, полгода назад.
А вы поднимайтесь немножко на стульчике. Так.
О, он опускался в прошлый раз.
А-а-а.
Сегодня получше.
Вот, Александр, значит, рассказывайте, откуда чего?
Я живу сейчас в Сакраменто. В столице.
Так.
Столичный парень. Как не смешно.
Так.
А полгода назад я к вам уже приезжал.
Так, а что приезжал-то?
А я узнать насчет обучения.
А, то есть, как бы поинтересоваться.
Поинтересоваться, да, разведать обстановку, лично познакомиться.
А до Сакраменто вы где проживали?
Я в Нижнем Новгороде жил.
Да вы что?
Да.
У нас бывают из Нижнего, друзья, но не часто.
Да.
Как там в Нижнем-то? Немцова любили там?
Любили Немцова.
Так.
Я не знаю, мне вот как-то город не очень. Я до этого жил в Минске и учился.
А.
Я по образованию дипломат вообще.
Ой, ё-моё. Так да. Вы по-английски должны, наверное?
И по-английски я должен, да.
Так.
Вот. И после Минска, приехав в Нижний Новгород, конечно, город был грязноватый,
А что вы там,
откровенно.
дипломатическую работу какую-то проводили?
Я учился.
А вы там учились на
Да,
дипломата?
да.
У нас была девочка, которая училась на дипломата в Нижнем Новгороде.
Ага.
Наташа звали.
Ну, у меня была мечта учиться,
Так.
скажем так, в лучшем вузе страны, неважно какой. Получилось МГИМО, по тем временам получалось дорого учиться и не
Да.
попасть туда, поэтому в Минске как раз при БГУ открыл президент факультет международных отношений. И, соответственно, вот туда я поступил,
Понял, понял.
отучился. Вот. И после Минска, приехав в Нижний, ну, Минск это уже относительно европейский город. Там чисто, фонтанчики везде.
Цветочки.
Ну, примерно вот как здесь.
Красиво,
Да,
красиво, да.
красиво. И приехав в Нижний Новгород, город индустриальный, где как раз Волга, автозавод ГАЗ, там Лукойл
Ну,
построили.
Волга, как сама Волга-то?
Там две реки. Там Волга и Ока. Причем Ока вливается в Волгу. Я как раз вот жил на Стрелке, это место, где Ока вливается в
Это
Волгу.
в Нижнем
Да?
происходит? Ты
Да.
смотри, я Аку-то я знаю, я ж тут рядом с Москвой протекал, недалеко. Я там бывал, в Калуге, по-моему, где-то она там течет. Но чтобы вот у Нижнего, ох ты ж, большая она там?
Да, огромная
У
и
нас
очень
под
красивая.
Москвой она небольшая, друзья, так, приличная, но небольшая. Так что мы в Сакраменто делаем-то?
Мы в Сакраменто живем, это первый город приезда.
Так.
Вот, как бы для старта.
Вы по лотерее или еще как-то?
Еще как-то.
Так, хорошо.
Вот. И как бы, можно сказать, стартанули. Как бы встали чуть-чуть на ноги. Ну, не встали на ноги, а хотя бы огляделись, посмотрели, поняли, что к чему здесь
Но вы
происходит.
самообеспечиваетесь?
Да. Ну, а
Хорошо.
как иначе?
Так, а сколько у вас там?
Нас трое. У меня дочка и жена.
Дочка какого возраста?
7,5 уже.
О, это уже серьезный человек.
Да. По-английски за 2 года стала шпарить лучше, чем я.
Так вы 2 года уже тут?
Да.
А, то есть у
Да.
вас возвращение на работу, вы тут совсем...
Да, конечно.
Хорошо. Так
Да.
а что за подарки вы привезли?
А,
И
я
в связи
привез.
с чем?
А в связи с тем, что у нас закончился онлайн-курс.
А вы в онлайн-классе
Да, я в
были? Это вот то,
онлайне.
что 11
Да, да,
ноября.
да, да, да.
Так.
Я как раз и приезжал, потому что вы же с Калифорнии не берете в онлайн. Потому
Ну,
что,
мы
ну.
стараемся. Не, нет, не то, что в Калифорнии, мы местных.
Да,
Да.
да. Ну, я практически тут недалеко совсем.
Ну, хорошо, и
Вот.
чего?
Ну, как бы приехали, мы тогда поговорили, вы сказали, ну, хорошо. Ну,
Так,
давай.
чем кончилось?
Кончилось тем, что жду теперь выпускного экзамена.
А, с Ларисой там.
А, да.
Так.
Прохожу его и в сторону Далласа. В Техас.
Поедете.
Да.
Хорошо. Она, кстати, Лариса там издалась сама, она там
Да?
рядом. В планы она там
О,
жила на
вот и
севере,
я
да?
туда планирую как
Вот
раз.
она вам все расскажет про этот план.
Вот, отлично.
Хорошо, так давайте
Вот, и
подарок
так как у
тогда.
нас и учеба закончилась, и
Так.
сегодня у нас 6 марта на дворе, а 8 не за горами, а
Так.
мы же все люди откуда? Из бывшего СССР. И как бы нам это нравилось, не нравилось, как бы мы
Да.
к этому не относились, но тем не менее праздник 8 марта мы помним.
Так, давайте мы
Поэтому...
берем подарок. Это фактически, друзья, всем прекрасным дамам. Это из русского магазина?
Да, потому что в
Тяжелый,
Сакраменто есть.
тяжелый, друзья. Если вы вообще хотите попасть в русский магазин, друзья, приезжайте в Сакраменто, в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк, там, где много, там, где большие такие магазины, там много народу, там все свежее. У
Да.
нас в русский магазин пойдете, и там ассортимента мало, потому что нет такого количества людей, поэтому невозможно завести сразу много.
А в Сакраменто очень большой есть русский магазин, один из самых больших.
А, то есть у вас еще их мало то, что самих магазинов много,
Да,
еще есть главные.
есть и главное. Поэтому
Армянские есть у вас магазины?
не знаю,
Так.
но армян много.
А есть все-таки тоже, да?
Да.
Беловежская пуща, друзья. Наши зрители из Беларуси, слушай, зубр. Вы смотрите, друзья, что творится. Они вот там ходят, эти зубры. Такие зубры. Коммунарка. Подождите, коммунарка
Белорусская.
это белорусская.
Да.
Анна Леонидовна,
Да.
как вы смотрите на Беловежскую пущу?
Красиво.
Красиво. Значит, да, можно вас попросить, знаете, что сделать? Как-то ее распечатать. Вот. И мы съедим в эфире по одной конфетке. Ладно?
Но это не все.
А, это не все.
Нет, ну,
Нет.
конечно же,
Конечно,
нет.
так. Друзья, у нас еще есть подарки из онлайн-класса. То есть, если даже вы не учитесь на кампусе, друзья, а учитесь в онлайне, тоже приходите с подарками.
Почему бы и нет? Да.
Да.
Это вот такой
Пыво.
вот... Нет, это не пиво, это таежный сбор, это лимонад.
Да вы чего?
Да, сделан в Краснодаре.
А как же он к вам попал?
А, все так же из магазина.
Друзья, пишут, 100% сахар. Это типа незаменители.
Да.
Сильно газированный или газированный, не знаю, безалкогольный напиток, пол-литра, ГОСТ такой-то, произведено на КМВ. КМВ. А, тут что-то написано. Ессентукские минеральные воды.
То есть на минеральной водичке сделано.
А,
видимо.
А тут сахар, сахар там, да, у них?
Ну, все равно.
Срок годности 12 месяцев, друзья. Таежный сбор.
Ну, я так взял, так как людей много, я взял не одну, я взял их 4.
Два таежных сбора.
4.
4, ё-моё. Так. А у нас можно и с коньячком можно разбавить.
А вот.
Так.
Люди же знающие.
Да.
Ну, и еще один он стоит в холодильнике. Я его потом...
Хорошо. А, это надо... Подожди, это коробочка. Это коробочка. А? Я...
Нет, коробочка из-под пива. Специально заехал.
А, я думал, он в такой коробочке. А это просто она, так сказать, подручные средства.
Да, чтобы так было удобно.
Так, хорошо. А у меня тут чай. У-у-у, горячий, блин. Анна Леонидовна спроворила мне поставочка. Чайку. Да. Спроворила. Вот, друзья, пьем не коньяк, друзья, не коньяк. А вот просто так.
Приезжая хорошо. В родной, можно сказать, альма-матер. Не приезжайте так с пустыми руками.
Не, ну это может... примета хорошая.
Да.
Я вам скажу другую хорошую примету, друзья. Вот некоторые студенты, они не понимают своего счастья. Я им говорю, давайте будем у нас сниматься. Вот я интервью с вами снимем.
Там к вам еще люди пришли, спрашивают, грин-карту или соушал?
Грин-карту давайте сюда. Давайте этих людей сюда.
Они, да. Она, наверное, еще не пришла, хотя бы соушал секрет.
Давайте сюда сейчас отдадим, угостим конфеткой. Так. Ой, ты ё-моё. Друзья, вы не представляете, как это выглядит. Вот тут. Они тут какие-то... Ё-моё. Так.
И они все разные.
Здрасте, вы кто будете? Они не хотят на камеру, но скажите ребятам, они...
Дайте мне пачечку, я посмотрю.
Это не вот эти? Не вот эти?
Нет.
Нет, окей. Они не хотят на... Social Security, да. Пожалуйста. Все, что есть. Друзья, не все хотят показаться на камеру. Так, ну ладно.
Что делать?
Что делать? Ничего не будем делать. Давайте мы возьмем, съедим тогда по одной конфетке.
Они все разные.
Это... Ну, это...
Да.
Друзья, они все разные, но мы съедим по одной. Вот я возьму одну. Вот, и вы тогда угощайте. Там внутри два слоя. Один мармелад какой-то, а другой просто мазюка. Но ужасно вкусно. Тут невероятно.
Поэтому тут я...
Грин-карту я держу там для людей. Беловежская пуща!
Я помню, насколько был вкусный белорусский шоколад.
Очень вкусный, да?
Поэтому специально взял. Потому что там контроль все-таки идет хороший за этим делом.
Я помню, в Минске на этом проспекте Ленина, недалеко от вокзала, приезжаешь, и там раз на этот проспект. И по левой стороне, если в город идти, да, там, значит, был магазин. Как-то он назывался там. Ну, типа сладкоежка, но ну, не сладкоежка. И там было много-много конфет. И в коробках такое количество, знаете, ну, так дорого было. Вот такая коробка, вот прямо, я не знаю, 15 рублей. Ну, 15 рублей – это были жуткие деньги. И я покупал за 2,50 такую вот небольшую белочку, такую коробочку, mm-hmm. белочку. И они там даже без оберток. Так они лежали
насыпаны.
Вот эти.
А? Насыпаны в коробочку.
Насыпаны в коробочку. Ну, так плоско. Очень вкусно. Друзья, вкус... конфет, произведенных в СССР и, возможно, в пост СССР, всегда определялось тем, сколько украли из того, что должно было по рецепту присутствовать. Да. Вот это. В Куйбышеве была потрясающая кондитерская фабрика. Она стала легендой всего СССР. Они умудрялись сделать вместо шоколада класть сою, никто заметить не мог. То есть, я специально, когда уже там всех посадили, и там уже это все разоблачили, у меня было дома несколько их шоколадок. Ну, я специально ел и думаю, блин, ну не отличить. Может, я не был таким дегустатором, знаете. Михаил, здравствуйте. Вы со Светланой сохранили российское гражданство. когда последний раз были в РФ, у нас никогда не было российского гражданства. То есть у нас было гражданство СССР. С ним мы и уехали на постоянное место жительства. Вот и у нас советский паспорт, там все дела. А в РФ мы как бы не успели оказаться гражданами. Когда у Российской Федерации появилось свое собственное гражданство отдельное, вот, мы не успели туда попасть. Поэтому нам даже не пришлось от него отказываться и платить $500 за отказ от гражданства. Когда были в 2002 или 2003 году, я не помню, давно. Так. Ваша супруга Светлана, очевидно, очами видно, так, переводит, права. Это и логично, и интуитивно. Я уже забыл, да, о чем речь была. Хорошо, так, давайте, значит, еще подарки есть? Так, я сразу интересуюсь.
Показ?
Ну,
там.
Ну, давайте. В холодильнике тоже пиво это вот?
Не-не-не.
Так давайте, ну что же, мы же развлекаем наших гостей. Друзья, не то, что нам хочется съесть эту конфетку, где сахар там и так далее, но мы же для развлекухи. Ой, так... Давайте, знаете, что я сделаю? Я гляну, что вы там пишете в комментариях. Может быть, что-то есть, относящееся к нашему гостю. Мне нужно для этого вниз пролистать. Пишут КМВ, это Кавказские минеральные воды. А, магазин «Лакомка». Слышите? Да. Магазин «Лакомка» называется, вот, который в Минске. Конфеты со свежей зубрятиной. Видите, тут уже сколько юмора мы... Ака и в Касимове течет. Это родина его папы. А где Касимов-то там, далеко?
Не очень.
Нет, хорошо, не хорошо. Хорошо. Я, друзья, Аку знаю, так сказать, ее в подмосковном приближении. Не дальше того. Так. Там, кстати, шикарные пляжи там были. Вот я помню, там купнуться было изумительно. Ага.
Нижегородцы так. Есть, пишут.
Нижегород, а как же? Нижегородцы, они всюду. Так, вот. Ну хорошо, так что с подарками там
у нас? Подарок. У нас модная рубрика «Анбоксинг».
Так.
Потому что я.
Так, хочу постойте, мне... вы покажите туда, чтобы им видно было. Анбоксинг, друзья.
Да, как в советские времена в фольге.
В фольге.
Это сделано для того, чтобы холод сохранялся. Так,
так, покажите им, покажите.
Чтобы так. Холод сохранялся.
Это какое-то, знаете, думаю, какое-то плечо.
Да, и теленка. Сейчас мы его начнем постепенно.
Так, 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 вот в кадре.
Постепенно
распаковываем. Распаковываем.
А слоев здесь достаточно много.
Так. Пытаемся сохранить температуру.
Да, потом обратно.
Какой-то творог там, нет?
А это творог, да. Это.
Так.
И посмотрите, какой творог.
Я еще не знаю, сам сейчас посмотрю. Я ребятам показываю, может, они лучше знают. Израильский фармер чиз.
Да.
С клюквой.
Да. Это чтобы русский человек в Америке поехал в русский магазин за израильским творогом. Это надо дожить еще до такого. Но, тем не менее.
Да. Вы знаете, что когда приезжаешь в Америку, одно из первых вот наших таких удивлений, я, кстати, очень люблю творог, было, давайте завернем снова, спасибо, значит, что огурцы, ну, малосольные, там, соленые, там, и так далее, американцы это считают еврейской едой. И, ну, наверное, потому что завезли это вот евреи из там, Польши, Украины, Белоруссии, Литвы там, и так далее. Когда-то вот была массовая эмиграция 100 с лишним лет назад. И вот как бы от евреев попало это все в Соединенные Штаты. И кроме того, тут отсюда пишут кошерные, кошерные, эти огурчики, они кошерные. Поэтому вот американцы думают, что соленые огурцы это вот чисто еврейское.
А, кстати, за огурцы я тоже удивился, когда впервые увидел кошерные соленые огурцы.
Да.
А в чем разница?
Ну, вообще, я слушал там раввина одного, и он объяснял смысл кошерности. Он говорит, что изначально идея кошерности состоит в том, что когда ты берешь чужую жизнь, ну, у животного, чужую жизнь, чтобы употребить в пищу, тело этого животного. Ты не можешь просто так взять то, что создано Богом. Это жизнь, там, душа, там, или что там у него положено этому животному иметь. Поэтому ты можешь это сделать, но соблюдая определенные правила, чтобы ему не было больно, там, гигиенические, такие, сякие, третьи, десятые. То есть, изначально это было связано с жизнью. Забрать чью-то жизнь. То есть, там, морковка кошерная по определению. Огурец кошерный тоже по определению, там нет жизни, там нечего забрать ни у кого, понимаете? Но со временем кашрут превратился в такой сложный набор правил и так далее. Уже там уже огурцы кашерные, то кашерные, там еще что-то кашерное, чтобы там рядом ножик такой, ножик сякой, там не попутать посуду и там еще помолиться над ним. Вот, и вино кашерное. Но, ну, как бы это немножко уход, некоторый уход от изначальной идеи кошерности. Вот согласно тому, что говорил этот раввин, я знаю, что меня сейчас осудят, многие скажут, что я вообще никогда не понимал кошерности, но я и не претендую. Вот. У меня был студент один из Нью-Йорка, вот он приехал, такой совершенно такой, ну, верующий человек. Он с этими бретельками, там, и вот с пейсами, со всеми делами, этой шляпе своей. 5 детей у парня, 28 лет парню было, 5 детей. И он специально у раввина спрашивал разрешение, чтобы по субботам заниматься, потому что у нас в субботу уроки. Тот говорит, для семьи, для детей. Чем хороший иудаизм, друзья? Если для дела, все можно.
Главное, вот. Во благо.
Во благо, вот. Главное, во благо. Я жене тоже говорю. Она говорит, не ешь вот этого, вот оно тебе вредно. Я говорю, послушай, говорю, съесть вот это вредное с удовольствием в 1000 раз лучше, чем вот съесть без удовольствия после того, как ты вмешался.
Да? Или да. Не съесть.
Но женщины, они вообще не чувствуют вот это высоких материй так, как мужчины. И он, и он мне говорит, я буду хорошим тестером. Я говорю, а как ты знаешь? Илья его звали. Он говорит, а я, говорит, в 14 ресторанах отвечаю за, значит, проверку кошерности. Тут я хожу и там на кухню и смотрю, как они делают еду, чтобы не нарушались там правила кашрута и так далее, так далее. Так что я, говорит, в общем-то уже и тестер уже и есть. А я смотрел на него вот с этим вот со всеми пейсами, и шляпой, и там. Я думаю, кто ж тебя на работу-то возьмет такого? И как-то мне это было необычно. Он на работу вылетел за неделю. Вот он вернулся в Нью-Йорк, недели не прошло, он уже работал. Да. Вот со всеми этими делами нормально. То есть там.
Может, там компания своя?
Нет, нет. Свои, ну, люди, ну, просто как бы там это норма. То есть там таких, как он, много. И наверное, и здесь бы его никто не обидел.
Ну, да.
Но просто как-то он очень выделялся. Так. Как учить программирование? Вот смотрите, живу с мамой и братом. Действительно проблема. Он наркоман, а это усложняет дело. Снимаю свадьбы и таксую по вечерам, так как у меня стоит голый бетон и нужен ремонт, чтобы жить отдельно. Что выбрать? Учебу или делать ремонт? Вот вопрос к новичку.
У новичка ответ, я думаю, вполне очевидный.
Какой?
Надо выбирать учебу.
Потому что иначе так всю жизнь не будешь.
Иначе всю жизнь, да, если ты сейчас не приложишь определенные усилия,
да.
Когда-то они побольше, когда-то они поменьше, более легкий путь. Но не приложив усилий, оно в принципе ничего не получится.
Да.
Поэтому можно все время таксовать и жить, продолжать в этом бетоне.
Прорываться, потому что, надо.
Да, накопить не получится. Либо напрячься еще сильнее, чем сейчас, выучиться и пробиваться дальше.
Да. Тут что-то про военный билет. Плюс нужно подать военный билет, которого у меня нет, не служил от срочки учеба. Знаю, что можно податься, находясь в другой стране. Это он из Турции пишет, я понял. Ситуация там весьма плачевная, людей физически не выпускают из Туркмении. Ну, вы смотрите там по обстановке, я же не знаю. Вы сначала вообще должны были бы выиграть в грин-карт лотерею. То есть этот вопрос, который вас так беспокоит сегодня, он хороший, но он завязан на конкретику, которая еще не произошла. Может быть, к тому времени, когда вы выиграете в лотерею, уже будет совершенно другая конкретика, и можно будет не беспокоиться. То есть, есть такое общее философское правило переживать неприятности по мере их поступления, а не умозрительно. Потому что умозрительно, так и вот на улицу выходить опасно.
А ну, знаете, как очень многие люди переживают за то, чего еще не случилось, а может и вообще никогда не случится.
Да.
И вот они ходят такие грустные постоянно, о чем-то таком думают, а этого потом не происходит, а они все это время зря, получается, ходили и в плохом настроении.
Конечно. Михаил переквалифицировался из функционального тестировщика в нагрузочного. Load testing у нас называется, да. Работаю уже 3 месяца. Работы в избытке. Работы в избытке. Скажите, пожалуйста, как с нагрузкой в США? Можете не сомневаться. Конечно, лучше бы побольше, чем 3 месяца для поиска работы, но завались. Это более квалифицированная работа, соответственно, соотношение спроса и предложения более острое, и как бы им сложнее найти человека, вам проще поторговаться и выбрать и так далее. Как формируются группы для обучения на кампусе? А вот приходит человек, записывается, приходит, записывается. Но не записывается, он деньги платит. Он заплатил деньги, попал в группу, заплатил деньги, попал в группу.
Небольшой экзамен.
Ну, есть такой enrollment тест небольшой, да, но он простенький. Сколько времени загодя нужно записываться на обучение? Места есть всегда или определенная очередь? Я бы сказал так, что за неделю-две, если вы придете, то, как правило, места есть. Редко, очень редко. Ну, скажем так, бывают ситуации, когда уже за две недели тоже нет. Например, там, скажем, группа Full Time, которые приезжие ребята, они в меньшем классе по размеру идут. Там может получиться, что уже затык. Бывает и за две недели, и за три. Группы, которые Слава ведет по автоматизации вечером, эти могут и за месяц, и за полтора уже там может не быть мест. Потому что там ограничены, и вот такое бывает. Но в основном, ну, позвоните, спросите в крайнем случае. Выпуск грин-карты стоит $1145 по лотерее. Тут кто-то посчитал. И по правилам, с 21 января 2020 года необходимо предоставлять affidavit of support спонсорам, которые проживают в США, работают и платят налоги. Что-то я такого не слышал, что человек, который приезжает по лотерее, должен предоставить affidavit of support. Насколько я понимаю, вот это правило о финансовой самодостаточности, о том, чтобы не стать public charge, говорит так, либо ты должен иметь там образование, язык, сюда-сюда, либо, если у тебя этого нет, ты можешь предоставить affidavit of support. И случись тебе загреметь на бенефиты общественные, мы эти бабки возьмем с того, кто тебе давал этот affidavit of support. Это мое понимание. Я никакой конкретики там, в смысле документа какого-то не читал, но общая идея, как бы она понятна, она всегда была и как бы она не должна меняться.
Они еще что-то поменяли с медицинской страховкой, что ее надо как бы заранее...
Там написано, быть, да. Но в требованиях там было написано, что можно приехать с travel insurance, который вообще практически ничего не стоит, и годится. Хотя, если они сейчас, может быть, текст изменили, потому что в августе, когда они это все придумали, там было написано, вот что список страховок, я просто смеялся в голос, потому что я видео специально на эту тему делал, о том, что ерунда полная. Travel insurance годится.
Да.
А на беженцев это не распространяется, самое интересное.
Они же бегут.
Они, естественно, так они бегут, ползут, там перепрыгивают, по-всякому, да. А есть ли статистика, сколько людей приняло участие в лотерее из России? Даже не сомневайтесь, каждый день ложится на стол в компетентные органы. Есть, конечно.
Российские.
Российские, ну, естественно. Михаил, про симуляцию знает больше, чем нужно. Чего симуляцию? Поэтому игнорирует вопрос, мы все в матрице давно.
А пусть повторят вопрос.
Не, может, я что-то проигнорировал, не знаю. По грин-карте ограничили возраст до 60 лет. Это не так. Там среди требований, которые есть, критериев определения того, больше шансов или меньше шансов, что человек сядет на шею государству и так далее, там есть понятие, значит, возраст. И от 18 до 60 лет считается рабочим возрастом. Я лично могу сказать, друзья, что 60 лет – это человек, который практически 100% загремит на бенефиты. Поэтому то, что 60 лет включили в разрешенный, в нормальный, это просто подарок судьбы. Потому что среди людей, приезжающих в возраст там, 58, 59, 60, мало кто вообще работает, когда бы ты ни было работал. Но... это не запрет, это попадание или не попадание в благоприятную категорию. Поэтому, значит, 18-60 – это благоприятная категория. Очень гуманно, я хочу вам сказать, очень гуманно. Могли бы ограничить там от 18 до 42, например, понимаете? А ограничив до 60, это просто уже, я не знаю, это зашкаливающий гуманизм. Так... какие-то тут шутки, Трамп. Я стараюсь не залезать там в Трампов и всех этих, какие-то слухи там, ну и всех нафиг. учился в далеком 2015. А, учился онлайн, видимо, у нас. В далеком 2015. После этого поработал 4 года в Москве и стал senior QA. Друзья, вот люди. Уже год в США. Легализовался. То есть, видимо, он не сразу был легальным. Так. Есть ли возможность лично прийти к вам за советом по выходу на рынок? У вас не то, что есть возможность, а я бы на вашем месте просто непременно воспользовался. А на своем месте я бы крайне удивился, если бы вы не пришли. Я уже вас так приглашаю, что я даже не знаю, что ж такое.
А прийти очень просто.
Да пришел вот, да.
Вот
и,
я сегодня
пришел. Да, и мы тут. Успел. DV2020. А что успел-то? Хочу ехать, лететь во Флориду. Михаил, что вы таки думаете об этом, о Флориде? Я вам скажу, вот пришли вы, допустим, в хороший ресторан, да, такой, написано, ресторан там, 5 звездочек, все, и говорите, скажите, Михаил, вот мне сесть у окна с видом на Красную площадь или, допустим, там на что-нибудь еще такое?
На ЦУМ.
А?
На ЦУМ.
На ЦУМ.
Да.
Да, и я говорю, товарищ, вы только в ресторан в этот попадите, уже не важно, вас там говном не накормят, понимаете? И не обсчитают. Это такое место, где за любым столиком можно сесть, и будет все очень даже классно. Да, и удовольствие получить, там и все, и это селфи сделать, там какой-нибудь послать, чтобы все от зависти там перестрадались там и так далее. Нормально, где сядешь там, даже на Аляску, я вам скажу, если не дай бог, конечно. Вот, вам, но если хочется, есть люди, которые сознательно хотят на Аляску, да. Им нравится там мороз, рыба. Вкусная там охота.
Места много.
Места много, да. Комары там нормально. Так и на Аляске жить можно. Вот я вас уверяю, что можно на Аляске жить, получать удовольствие. И если хочется. Да, а не хочется, езжайте во Флориду. А не хочется во Флориду, езжайте в Аризону. Вот, так что очень хорошо думаю о Флориде. Так. Знаете, был такой анекдот, я вам расскажу. Значит, начальник вызывает подчиненного и говорит, скажи, говорит, ты любишь теплую водку? Он говорит, нет. Он говорит, а потных женщин? Он говорит, тоже нет. Все решено, идешь в отпуск зимой. Как скажешь, так и сделаем, да. Поздравляем. Так. Михаил, скажите, пожалуйста, отличается ли нынешняя Америка от той, в которой вы приехали 30 лет назад? Если отличается, то какая лучше? Отличается. Мне та больше нравилась. Мне та нравилась больше. Это какая-то, знаете...
Более суетливая, можно?
Нет. Дерьма больше сейчас. Вот там как-то люди были больше людьми. А сейчас, скажем так, норма, да, вот планка нормы сильно опустилась в дерьмо. То есть, если раньше дерьмо было дерьмом, а нормальный человек, приличный человек был приличным человеком, между ними было большое расстояние. Сегодня норма опустилась в такое дерьмо, что уже как бы получается, что и дерьмо нормальный человек. Я недавно видел, значит, результаты опроса, которые производились среди... там, наверное, много было вопросов, но вот один вопрос меня заинтересовал. Людей, голосующих за республиканскую партию, спросили, значит, вот этика и закон, да, вот, значит, какая, как они отличают, значит, 80 с лишним процентов, услышьте меня, 80 с лишним процентов людей, голосующих вот туда, сказали, что все, что законно, то этично. Вы понимаете, в какой мерзости мы живем? То, что законно, то этично. То есть, если посадить в тюрьму тебя за это нельзя, значит, ты нравственный человек. Кто не в тюрьме, тот нравственный.
Ну, как всегда говорят, разрешено все, что не запрещено законом.
Это не делает тебя нравственным?
Не делает. Но у людей идет подмена понятий постепенно.
Вот, когда мы только приехали, вот я вам расскажу. Когда мы только приехали, был случай в Техасе. Пастор, протестантский пастор, с женой ходили гулять по шопинг-моллу большому. А там, знаете, когда жарко, в местах, где жарко, там Аризона, Техас и так далее, там как целый город эти моллы, и люди туда просто идут погулять. Потому что прохладно, кондиционированный воздух. И Может, и в Сакраменто так, да, там?
Да.
Вот. И пастор шел, значит, погулять. По молу двигался слепой, с палочкой. Вот он шел палочкой. Ну, а там тепло, знаете, там у него жена пастора была в сандаликах таких открытых. И вот этот слепой своей палочкой стукнул, значит, по ноге. Вы можете себе представить, какой жуткой силой он как бульдозером прошелся там ей по ноге, понимаете? Но пастор взял свою жену, они поехали куда-то, значит, там к врачу, ей там помазали зеленкой, наложили там, может быть, обмотали этот палец ей там лейкопластырем. И в течение там недели он не мог с ней гулять. Ну, вот так получилось. Он подал в суд, пастор подал в суд на шопинг-молл, потому что это в силу их, так сказать, гражданской ответственности, слепой имел возможность долбануть по ноге его супруги, в результате чего он, значит, получил... Есть такая статья претензий. Когда вы судитесь, есть такая статья, называется loss, утрата, of companionship. То есть, вот, потерял возможность с кем-то быть, вот, так сказать, в компании.
Досуг проводить.
Loss of companionship. Пастор судил этот самый шопинг-молл. История попала в газеты. Он забрал свой кейс. Он закрыл его. Потому что нравственность и закон – это очень разные вещи. Понимаете, по закону он может их судить, но он пастор. Он несет нравственность в массы. Понимаете? По закону, допустим, ты можешь сожительствовать там с женой другого человека. Закон не запрещает сожительство. Такое, да, вот это вот. Это законно. Но представьте себе, что вот он, допустим, там депутат какой-то, там сенатор, да, и выясняется, что он там с чужой бабой. Он подает в отставку, и он не может. Это безнравственный человек, он не может находиться на публичной должности и так далее. Сегодня, если вы посмотрите на самый высокий пост, который есть в этой стране, и вы посмотрите на тот уровень безнравственности и откровенного скотства и паскудства, которые сегодня нам говорят, что это есть норма нашей жизни, это не с него началось, не дай бог, это к нему пришло. Началось это намного раньше. Поэтому, отвечая на вопрос, что произошло за 30 лет, вот это паскудство пришло и стало нормой. Вот и все. Каковы реальные шансы Байдена и Сандерса победить Трампа? Ну, я вам скажу, мы со Светой должны посоветоваться и определить, кто из них
победит.
Да, потому что, знаете, как бывает, ведь и прошлые опросы предрекали победу Хиллари, но победил Трамп. Вы не совсем точно высказываетесь. Хиллари действительно его победила, она собрала на 3 миллиона голосов больше. То есть опросы говорили, что Хиллари соберет на 3 миллиона голосов больше. Это было известно заранее. Чего не было известно, и никто этого не знал, как это ляжет по штатам. Понимаете, вот там есть штат, я не помню, из тех трех штатов, которые вдруг оказались не у Хиллари, а у Трампа, и все решили. Из этих трех штатов один, например, оказался у Трампа из-за там буквально там пары тысяч голосов, понимаете? Ну, то есть, вообще, ну, вообще ерунда какая. И там еще была такая социалистка по фамилии Штейн. Вот эта социалистка, она немножечко там, ее никто не видел и не слышал, но она чуть-чуть там пару тысяч голосов сперла у Клинтон, да? И вот ей не хватило, чтобы целый штат там перевернуть на свою сторону. То есть, это было абсолютно пограничным. И Трамп не победил Хиллари. Он стал президентом, безусловно, в силу, так сказать, системы, которая существует. Но она таки набрала на 3 миллиона голосов. И это то, что предрекали эти опросы общественного мнения. Это правда. Так, Ивана Руденко с Гавайев поздравляем. Ну, я уже поздравил, вы с нами. Давайте по конфетке. Друзья, я заслужил конфетку, полчаса прошло. Давайте другую какую-нибудь возьмем. А там написано, что там на них какие-то надписи?
Нет, не написано, но есть цветочки на них.
Цветочки.
Вот эти могут быть с орешками.
Давайте возьмем, с орешками. Так, только... О, эти уже квадратненькие. Друзья, вот мы видим с птичкой. Индюк-птичка. Типа индюк.
Наверное.
Птичка. Ой, птичка типа индюк. Я беру себе одну конфетку, потому что Анна Леонидовна, друзья, мне налила чайку. Так, держите вам тоже. Да, только для вас.
Ем сахар, да?
Мне не платила за рекламу фирма Коммунарка. И хотя я и хотел бы снять интервью с господином Лукашенко, но предложений таких не было. И И я не... Не то, что я напрашиваюсь, вот как бы пытаюсь выслужиться. Ну, просто конфеты обалденные. Вот. Как зовут Лукашенко?
Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич.
Да. И у меня, кстати, учился.
Выше качества... Ну, не уроним качество белорусских конфет.
Да.
Вот, да.
Да.
Это же, наверное, государственная фабрика, же не частная.
Да.
Вот. Александр Григорьевич, качество держим на высоте.
Ну, он любит ездить, все контролировать, проверять.
Лично любит?
Да.
Наверное, ему это дают покушать-то.
Я вам потом расскажу историю. Угу. Про его личный контроль.
Все, так хорошо.
Не общедоступно.
Все, понял. Да. Так, Михаил, можете разъяснить об имущественном цензе при собеседовании на грин-карту? Читал в новостях, что в грин-карте будут отказывать, если доход в стране пребывания ниже какого-то уровня. Ребят, мы возьмем эту инструкцию долбанную, сядем, вот так ее откроем перед вами и будем идти один за другим. Я бы уже это сделал, если бы мне не разбили стекло, и я в течение там нескольких дней находился в состоянии такого цейтнота, когда у меня новая группа начинается, когда мне надо было на чистку зубов идти, когда мне нужно на работу на чем-то приехать, а у меня машина... Ну, короче, вот это вот весь этот кавардак, значит, мы на следующей неделе спокойненько, культурненько сядем, прям пройдем по всей этой фигне, но я вам хочу сказать, что... Даже после этого ясности у вас все равно не будет. Не потому, что я скрою от вас что-то, а потому что, когда вы предстанете перед, так сказать, властью в лице вот этого консула, да, хрен его знает, что там будет. Это то же самое, как, например, когда вы идете на интервью по политическому убежищу. Вот вы приходите, там сидит человек. Сколько мы видели историй с людьми, которые... Вы себе даже представить не можете, насколько у них не было ничего. И им давали. А были люди с такими историями, с такими фактами, вот столько документов, и им отказывали. Понимаете? Я вам расскажу интересный случай. Давайте мы сделаем так. Я не буду называть имен, но я расскажу вам реальную историю. А имена я придумаю на ходу. Значит, некий человек... приходит, значит, к иммиграционному адвокату, назовем иммиграционного адвоката Сара Соломоновна, допустим, Рабинович. Приходит он к Саре Соломоновне Рабинович и говорит, вот, имею желание податься на политическое убежище. Ну и Сара Соломоновна садится с ним, там еще сотрудники, и начинается такой всегда, начинается генереж такой, знаете, они смотрят, какие есть варианты, где, что, чего там, как можно зайти, подойти там и так далее. Может быть, это не обязательно политическое убежище, может, еще как-то. В общем, идет такой вот генереж. И он говорит, вот есть такая линия, вот рассказывая о себе. И он рассказывает такую линию, что с Украины он, что то село, откуда он родом, там старожилы собрали воспоминания в книгу. Вышла книга, ну, как-то они ее там издали, не знаю, не издали. Книгу. И в этой книге рассказывается, в частности, что вот его дедушка сотрудничал с немецкими оккупантами. Фактически эсэсовец такой был, дедушка. Расстреливал евреев, коммунистов, жен, значит, членов семей офицеров Красной Армии. Ну, как положено, так сказать, вот эсэсовцу. И вот, вот эта история вышла наружу в воспоминаниях. И вот как бы ему теперь за это притеснение.
Прилетело.
Ну, скажем так. Ему притеснение. Вот. Тем президент еврей, там, опять же. Ну, это было еще до того, это было до Зеленского. И, значит, ну, те говорят, ну, понимаешь, говорят ему адвокаты, ну, не катит, потому что какой-то дедушка, какой-то ты к тебе отношения не имеет, и, собственно, что... В общем, короче, отвергли эту идею, пошли там за другой. Но дальше у них там возник конфликт. И этот вот, да, он А он еще баптист, там одновременно, там еще что-то, там он чуть ли не целый пастор, там я не знаю.
Перестраховался.
Перестраховался, он там, у него разные варианты какие-то, да. Его, значит, из Сакраменто, кстати, у меня парнишка тут приезжал. Я говорю, а ты знаешь вот этого? Он говорит, ты знаешь, говорит, вот мы обсуждаем там в, среди верующих. Говорит, никто его не знает. То есть вот, я говорю, а должны знать? Он говорит, ну, люди, которые занимаются служением, как он заявляет, их знают. Но вот этого никто не знает. Так вот, он теперь эту самую Сару Соломоновну, значит, мочит на там, в соцсетях, какая она, значит, проходимица. Вот, и я к чему рассказываю? К тому, что... А к чему я рассказываю? В грин-карте будут отказы. Да. Понимаете, и он сам, он ушел от нее. Ему построили там историю. Не то, что он там. Они ему помогли там это все. И он пошел и сам получил. Вот он возмущенно. Он пошел там, как-то они там рассорились на чем-то. Поэтому и такие получают. Вот о чем речь идет. И такие получают. Больше того, мы не знаем, с чем он пошел. Да? Может быть, он подумал, что те его обманули, и так и пошел с историей там про дедушку эсэсовца и так далее. Мы не знаем. И я не удивлюсь, если бы ему за дедушку эсэсовца тоже дали. То есть, все может быть. Я к вопросу об имущественном цензе на это, на то, на третье, десятое. Ребята, будьте реалистами. В реальном мире есть все. Гарантий нет никаких. И, как бы сказать, если бы люди имели реальные ожидания, никто бы никогда в жизни не был разочарован. Понимаете? Но посмотрите, сколько людей, которые разочарованы, возмущены, они их трясет, их колотит. Я звоню своему страховому брокеру. Вот вы посмотрите. Мой страховой брокер имеет страховые полисы на два наших автомобиля. Два Мерседеса. Это деньги. Так? Два Мерседеса. За автомобили они получают там процентов 13-14 там, комиссионных. Если я заплачу 1000, да, значит, он получит $140. Дом, там, значит, плюс несколько домов, которые мы эксплуатируем, сдаем в аренду и так далее. Это все в одном месте. Бизнес. То есть, таких, как мы, вот семей, да, с которых он получает такие столько денег, у него там, может быть, там 0.5% среди его клиентур.
Единицы.
Единицы. И вот он, когда мы ему звоним, я первый раз в жизни ему позвонил, мы там уже 10 лет застрахованы. Я первый раз позвонил, и я говорю, мне бы вот тут стекло разбили. И он мне говорит, вот тебе телефон стекольной службы той компании, где ты застрахован. И я звоню в эту стекольную службу, которая оказывается не стекольной службой, а каким-то очень общим телефоном, где меня гоняют в течение получаса, я там сижу, жду, отвечают, говорят, а, переводят, я опять сижу, жду, говорят, да, переводят. Слава богу, меня не скинули нигде, там со словами «оставьте сообщение». Вот этого не было. И я вот, понимаете, я возмущен, потому что я ожидал, что если мне дают телефон службы по стеклу, то это служба по стеклу. Я даже не говорю о том, что я ожидал, чтобы он зарегистрировал мой клейм, выдал бы мне номер.
Как страховой агент.
Как страховой. Ну, он брокер страховой, конечно. Это его работа. Это его работа оформить все. Я был страховым брокером сам. Я 8 лет. Я 8 лет был агентом и брокером страховым. Я знаю, как это происходит. Я знаю, что такое customer service там, и так далее. Понимаете? Но вот так. Но у меня были какие-то ожидания. Понимаете, если бы я знал, с кем имею дело, у меня бы не было никаких ожиданий. Я бы сразу позвонил в этот самый, в компанию и сказал бы, дайте мне стекольный отдел там, и все. Знаете, а я сначала ему звонил. К чему я говорю? Ожидаешь то, чего не обязательно получаешь, из-за этого у тебя расстройство. В тестировании, вот, мы пишем баг-репорт. Если ожидания не совпали с реальностью, мы пишем баг-репорт. Вот, а я в крайнем случае видео могу снять. Да.
Либо уйти от него к другому. Я думаю, если...
Они не были такими. Понимаете, что происходит? Когда мы с ними начинали, там были свои ребята. Угу. Наши. Вот, это вообще американец какой-то, я не знаю. Были наши ребята. Они изумительно работали. Изумительно, сказочно работали. Они сначала были у другого брокера. Потом от него ушли. Сделали отдельное агентство. Я знал и того брокера, и их, и много лет это все назад, и так далее. Они изумительно работали, мы были как бы VIP-клиенты, и все было замечательно. Но они разрослись. А что им не разрастись? Столько лет прошло. И дальше нас обслуживает какой-то вот чувак, который вроде бы, ну, он просто чувак, то есть обычный американский чувак, то есть ему насрать на все.
Да.
Это не его деньги, это не его буквы в бизнес, он с этого ничего не получает. Понимаешь, ну, там где-то что-то, какую-то зарплату ему платят.
А вот если бы он знал, что сейчас этот клиент за его работу напишет письмо брокеру и скажет, я от вас ухожу, потому что вот он такой молодец.
Дело в том, что уходить, если ты застрахован в хорошей компании, и ты, как бы сказать, Сейфка хорошая компания, я ценю компанию. Кроме того, я понимаю, что в крайнем случае я могу позвонить им туда тоже.
Да.
То есть это ну просто вот он нами занимается. Мне жена говорит, позвони в агентство и попроси вот этого. Я говорю, а почему этого? Он говорит, что он нами занимается. Ну хорошо, я звоню его и дальше получаю. А их там много уже, они разрослись, успешный бизнес, все отлично. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно перенести или перевести сколько это? 700 тысяч долларов в США. 700 да. тысяч долларов США. Послушайте, если у вас есть 700 тысяч долларов, я вас уверяю, у вас не возникнет проблем. То есть люди, которые в состоянии заработать 700 тысяч долларов, они находят возможности.
Они уже знают, как.
Они уже, это не, как бы не та проблема. Можете оставить там, где есть.
Можно положить на счет в России.
Можете положить, перевести. Можете в Латвии положить на счет. Да. Понимаете, можете где угодно положить на счет. Нет, ну в России там, сами знаете, как бывает. Да.
Ой,
да. Оленька. Зайдите к нам, зайдите к нам. Нет, мы так.
Да.
Нет, мы ее так посередочке. Так, Оленька.
Я влезу. Идите, у меня 5 минут, поэтому.
Так, идите сюда. Друзья, это Оля из Невинномыска.
А давайте я ей стульчик уступлю.
Стульчик? Ну, давайте.
У меня всего 5 так, минут.
Оленька, а давайте на 5 минут. Давайте сюда. Да. Оля из Невинномыска. Вот, сама невинность Невинномыская. Что у вас в кастрюльке?
Это уже пусто, да, перекусик так, был, перекусик. Творог домашнего
производства. Рассказывайте, мы с вами в прямом эфире, рассказывайте.
Ой, я по делам забежала, ну да. Ладно.
Чего?
Что рассказать?
Как жизнь?
Третья неделя. Так, первую неделю я не понимала, где я, что.
Так, не понимали про
жизнь? Вообще пространство, время,
люди. Понял, не то, что в классе чего.
Нет, нет.
Так,
угу. Вторая неделя.
Конфетку берите.
Попозже, да, на десерте.
Ну,
жевать не буду, да, в эфире?
Друзья, поэтому они стройные. Поэтому они стройные. Давайте.
Вот, вторая неделя, вот эти все переезды. Мы сменили уже пару мест. Вот,
ну, вы с девчонками сняли квартиру.
Да, мы сняли, тоже начались опять проблемы, поэтому...
Почем квартира?
Квартира 2700, ту бедрум мы сняли. Вот, получается, на четверых. Вот,
очень удачно сняли.
Да, удачно. Но сейчас вот там вопрос с одной девочкой, поэтому мы опять ищем четвертую. В общем, у нас
еще
там
девочку еще
все дошли, да. Вот, и третью неделю, вчера первый раз я осознала, что я иду по американскому асфальту. Знаете, такое ощущение. Первые две недели.
У меня уже 30 лет прошло, но даже сейчас иногда бывает, вот едешь, ну обычно не идешь, когда, а едешь по какому-нибудь красивому хайвею и думаешь, блин, по Америке едем.
Я думала, позже будет. Но уже более спокойно, ко времени привыкла.
Дочь моя, ей было 11 лет, когда мы приехали. И она пришла из школы. Ну, там рядом было там два квартала. И она приходит и говорит, представляете, говорит, иду из школы и думаю, а ведь я иду по американской земле. Это многие проходят.
Я это еще долго буду осознавать, потому что...
Расскажите.
Да.
После нашего видео... Клеились к вам какие-нибудь?
Ну так, скромненько. Издалека. Нет, все очень скромные, поэтому я думаю, что...
Друзья, робеть нельзя в такой ситуации.
Какой?
Ну, в смысле, если хочешь, по большому счету, уже нельзя робеть.
Да, но это уже, да, дело.
Да.
Ответственность. Кто что хочет. У вас какая тема сегодня интересна?
У нас стрим, балаболим.
А, обо всем по чуть-чуть.
Да, можете передать привет родственникам там.
Ну, они, да, у нас не постоянные зрители, но я их заставлю. Мама, привет. Всем привет. Гость, познакомимся.
Как у вас тут?
Это неудобно.
Как у вас там этот самый... с вирусом как боретесь?
С вирусом, да, все стандартно. Протираем ручки, почаще все моем, побольше воды. Вот, ну, у нас не... Куда воды? Внутрь. Говорят же, да.
Вы что?
Что почаще пить нужно. Ну, Джана нам говорила, что каждые 15 минут надо пить, потому что это все смывается в желудок и там убивается.
Из легких прям туда уходит?
Да, да, все мы делаем.
Что-то неожиданно, неожиданно. Ладно, хорошо.
Вот, так что там, да. Третья неделя, вот, я уже могу сказать, полегче.
Как вы к минским конфетам относитесь?
Минские?
Белорусские конфеты.
Еще не пробовала. Можно, да?
Нужно, нужно. Вы должны сказать, друзья, независимый эксперт из Невинномысска. У вас в Невинномысске нету этих...
белорусских
конфет? Нет. Да, вообще какая-нибудь кондитерская фабрика есть?
Нет, у нас химический завод есть.
В Нижнем Новгороде тоже.
Тоже можете наладить производство шоколада химического.
У вас бывают фиолетовые озера или синие?
У нас нет. У нас есть голубые озера недалеко в соседнем.
Так что, вопрос такой не публичный у вас? Или что?
Нет, там по поводу бумажки.
Бумажки. Ну, подходите, потом, мы через, там, да, через так, полчасика пока. Закончим. Так,
спасибо,
давайте.
За конфетки.
Забираем спасибо. Нашего гостя на место. Что-то я прямо увлекся. А тут есть какая-то конфетка, она вот с беленькой насечкой. Я такую еще не ел. Только для вас, друзья, с насечкой.
Кстати, вот по поводу того, что ты понимаешь, что ты идешь по американским улицам.
Да.
На меня накатило где-то недели через 2 или 3, угу. Когда я купил первую машину. Я с друзьями, мы...
А какая связь с машиной?
А такая, что я как бы приехал, у меня здесь были какие-то знакомые друзья, которых я знал. И они мне помогали туда-сюда. Ну, вот такая вот бытовуха, как только угу. Ты приезжаешь. То оформить, это оформить, а потом машина нужна. И я поехал, мы прямо на улице остановили афганца. Машина была без номеров. И я ему вот так вот деньги показал, забрал машину. И у меня друзья уехали, а я в машине сижу. Я все время ездил на механической коробке
да.
Передач. А я сижу в этой машине, и я понимаю, что я оказался на другом конце земли.
Так.
Я не знаю вообще, где я оказался, где я нахожусь территориально в городе, как ехать на этой машине, какие педали мне нажимать на светофоре, и вот меня накатило прям так вот, где я? Я здесь, я далеко.
Бывает, это чисто иммигрантское, хотя, я не знаю, вот если, допустим, приехать там из Чукотки в Москву, так тоже будешь как в другой стране, конечно.
Здесь по-другому, 2 года уже здесь живем, меня не покидает ощущение, что я в кино. Потому что вот мы выросли, я в детстве смотрел фильмы голливудские, как там герои ездят по городу, по району, вот эти домики одноэтажные, все красиво, чистенько.
Uh-huh.
И здесь сам едешь и ловишь себя на мысли, что ты сравниваешь то, что ты видишь сейчас, uh-huh. с тем, что ты видел в кино.
Mm.
И получается одно и то же самое. Ничего не изменилось.
В кино красивее все.
В кино красивее. Недавно посмотрел сериал «Брюс Ли». Uh-huh. Старый сериал, там 60
да,
серий.
Да.
И я смотрю Сан-Франциско, я узнаю все эти улицы, я уже подмечаю, ага, вот за это время уже вот это выросло, вот это построили. Ну, ты узнаешь и как бы, о, я же здесь был.
Меняется. Да? Как считаете, кто выиграет выборы? Друзья, ну, мы посмотрим, ну, чего мне считать? А то опять какие-то разочарования будут там, и так далее. Привет из Леонозова, понимаем, земляки. Вы не думали открыть какой-то дополнительный бизнес? Например, доходный дом... Или еще что-то уникальное. Я вам расскажу анекдот. Значит, советский такой, у меня старые все. Значит, один еврей другому говорит, слышишь, Хаим, а ты никогда не думал купить Волгу? Он говорит, я думал, но это ж столько хлопот, эти пристани, эти пароходы. Понимаете, поэтому... Так, привет из Чебоксар. Привет.
Я был один раз.
Да, хорошо. У меня мама туда в командировку все время ездила, там какой-то завод был, для которых... которого они проекты делали. Еще такой вопрос. Почему в Америке не любят Трампа?
Я не заметил.
А какие основные причины? Как вам сказать? Да. Нет, что-то неприличная аналогия. Я туда пройду, пока приличные не появятся. Михаил, если в американских тюрьмах понятия и масти, как у нас, воры, козлы, опущенные и так далее... Ну, наверняка есть, но очень демократично. Вот. Наверняка, я не знаю, правда, это как-то я пока, знаете, как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, поэтому я не зарекаюсь, но, в общем, надеюсь, что как-то пройдет мимо моя линия жизни. Насколько комфортно живется в Калифорнии нищему по сравнению со средним классом? Это вопрос отношения. Вот, например, вот вы живете в стране, так, в которой... А там 95% населения фактически нищие. Но спросите их, комфортно ли им и хотят ли они в Америку, вот к этим козлам там и так далее. И вот эти нищие вам скажут, что они живут как вообще, блин, а в Америке люди прозябают. Это вопрос отношения. Нищий – это не тот, у которого мало, А тот, который считает, что у него мало, и ему нужно больше, и он в униженном положении, то если нищий, не только карманом нищий, но еще и духом, это там, где вы живете. Вот. И вот, и это все население практически. А все же остальные уже уехали. Или там с пулеметами ходят, чтобы эти не разбежались. Вот. Если он нищ и карманом, и духом, то он прекрасно себя чувствует. Абсолютно. Посмотрите на людей в Северной Корее. Они от вас, кстати, ничем не отличаются. Это... И у нас тоже, посмотрите, у нас, думаете, у нас их мало? У этого полстраны. Вот там спрашивают, почему они не любят Трампа? А остальные любят вот эти вот. Ладно, идем дальше. Работаю админом, знаю немного Java, C-Sharp. Как вы думаете, можно найти работу в США по профессии? Почему админом? У вас профессия же админ? Я имею в виду, какой профессии? Ищите работу по профессии. Если вы хотите так с рабочей визой, это уже намного сложнее. Но если у вас есть решение на работу, и экономика такая, как сегодня, когда всех, можно сказать, дерет на части, так что же? Видел я канал «Жизнь в Майами». Вы знаете что? Мне название не кликает. То есть, может, я и видел. Я просто не всегда помню название. Я, в общем, так посмотрю, где-то что-то выскакивает. Не то, что я абсолютно, вот кроме нашего канала, ничего не вижу, но я не помню.
Даже мой иногда выскакивает.
А у вас какой?
А Америка, территория свободы называется.
Выскакивает. Да. Это важно?
Да.
О! Вы, периодически высказывает, да. Выскакивает. В этих в рекомендованных там, да. Есть ли у вас декретные отпуска и отпуска по уходу за ребенком? Знаете, как-то... Говорит, будут ли деньги при коммунизме? Говорит, был такой вопрос. Говорит, будут, но не у всех. Вот, поэтому есть ли дискретное... У кого есть, а у кого нет?
Меньше недели, по-моему, по общему правилу.
Ну, там немножко. Немножко есть. Не, бывает и 3 месяца. От компании зависит, где вы работаете. В государственных учреждениях, может быть, там побольше. Вообще сейчас какой-то законопроект есть. Я не помню, то ли его приняли уже, то ли собираются принять. Чтобы работникам госучреждений давать, я не помню, год, по-моему. Вот они там, да, для госслужащих.
Это же заберет работу у нянь.
Ну, у нас нянь настолько не хватает. Стоит ли менять жизнь в России на жизнь в Штатах?
Мне кажется, нет.
Ну, если вопрос возникает, то не надо.
Да.
Так. Добрый день. Что хорошего можете вспомнить про СССР? Какие его идеологии были положительными? Нет, ну идеологии были абсолютно паскудные, тут вопросов нет. Но хорошего все-таки, несмотря на то, что вокруг происходило, люди, в общем-то, были вокруг приличные люди. Их было много. И они как-то, в общем-то, ну, тяготели друг к другу, потому что надо было противостоять этой системе поганой. И, в общем-то, весело было. Ну, молодой еще, знаете, тоже. Вот, было весело. И несмотря на то, что там что-то такое происходило, всегда можно было оторваться где-нибудь там, взять рюкзак, пойти там по лесам гулять.
Да.
Там сесть с ребятами там, потрындеть, водочки выпить, анекдотец рассказать. Ну, то есть, совершенно как-то вот... никто не боялся, что женщина проявляет к тебе интерес, чтобы тебя обобрать материально. Понимаете? То есть интерес был неподдельным. Ну, в крайнем случае, замуж хотела.
Да.
Вот, что, в общем-то, тоже не криминал. Вот. Если я нахожусь в России и хочу учиться в вашей школе, возможно ли после обучения найти работу тестировщика в США удаленно? Теоретически возможно. То есть, я знаю людей, которые как-то вот умудряются. У меня просто нет ответа на вопрос, как это сделать. Я не умею. Не знаю. То есть, есть люди, которые умеют искать удаленную работу. Но я настолько далек от этого, что когда меня спрашивают, я вздрагиваю, потому что я не знаю. Есть ребята, но я не знаю. Михаил подготовил резюме. Это хорошо. При составлении опирался на ваши видео. Я начинаю волноваться уже. Так. Также по вашему совету разместил резюме на «Говорим про US» в разделе «Покритикуйте, пожалуйста, резюме». Ну, да, я да, дальше он, сейчас посмотрим, что ему там сказали. Было бы хорошо, если бы попросили ваших зрителей помочь с ревью моего резюме на «Говорим про ЕС». А там никто не ответил, что ли? Ну, я могу сам пойти посмотреть, мне, собственно, несложно. Да. Ну, хорошо, ладно. Значит, прожив столько лет, можете вы кого-нибудь назвать своим другом или друзьями семьи? Ну, Ласточка, ну что же, у нас много друзей. И таких, и семьи. И на самом деле у нас невероятное количество людей, которые, может быть, мы не так часто видимся или что-то, но которые есть вокруг. Они создают вот эту энергетику невероятную. Вот этот эгрегор, я извиняюсь за выражение, в котором мы, можно сказать, живем, каждодневно купаемся, вот мы получаем, мы туда отдаем и оттуда получаем.
У вас же сколько видео было, как вы отдыхаете, на кемпы ездите, все остальное, друзей, да?
Ну, у нас есть друзья, конечно, более близкий круг, с которым мы так, да, общаемся регулярно. Так, у меня вопрос. Сын пойдет в армию после школы. Сколько он будет служить? Спасибо. И через какое время он получит паспорт гражданина США? Ну, насколько я понимаю, контракт 5-летний там у них. Но тоже я не армейский человек. По-моему, контракт 5 лет. Паспорт гражданина США. Я знаю людей, которые получали буквально там, ну, чуть ли не там полгода прослужил и уже подает на гражданство. Поэтому это может очень быстро произойти. Очень. То есть буквально речь идет там вот о таких вещах. Да, полгода, год, глядишь, и гражданин.
Не успел форму получить.
Ну да, ожидаем. Еще английский не выучил.
Тут же экзамен.
Уже моя, твоя, гражданина. Уже все, пошел. Так. Привет из Киргизии. Михаил, сил вам и добра. Добра, даю установку на добро. Помните, как этот говорит?
Воду,
там?
Воду.
Воду, да, на чужое добро там установку дает. Вот он. Так, с праздником вашу супругу Светлану. Спасибо вам. Взаимно, взаимно. Давайте уже, раз такое дело, действительно, давайте мы тогда всех дам, независимо от возраста и семейного положения, с праздничком. Вот, ну, цветочков у меня нету, я могу, ну, что, я не знаю, чем. Ну, не знаю, там, могу веером грин-карты так разложить, вот, и будет такой цветочек. А выдают ли по усредненной страховке дорогостоящие лекарства? Или просто от государства? Страховки разные очень. Там много-много-много всяких позиций.
Целая наука со страховкой.
Целая наука. Но, если вы про медицинскую говорите, но в принципе там есть некий процесс. Я вам расскажу случай, чтобы просто показать вам пример. Значит, у меня была какая-то страховка много лет. И, соответственно, врач, эндокринолог, он мне подбирал какой-то набор лекарств. Подбирал там. У меня было что-то. Вот я так с этим шел. Потом ушла эта компания из Калифорнии, нужно было менять компанию, и пошли менять компанию. Поменяли. Новая компания не разрешает моему врачу выписывать мне вот те лекарства, а говорит, давайте начинать все сначала. Вот сначала там вот это, если не работает, тогда вот это, не работает вот это, не работает вот это. Они меня чуть не угробили. То есть у меня настолько снизились результаты, как бы, ну, там, сахар, там, все дела. Тут просто я чуть покойником не стал, там, за 3 недели. Я плохо себя чувствовал, я пошел к врачу, он меня снова послал на анализы, там увидел эти анализы, он с ними там орал на них, я не знаю там сколько, и они мне разрешили вернуться на те лекарства, на которых я был. Я к чему вам рассказываю? Если это вопрос того, что вам для жизни нужно, вы получите ваши лекарства. Там есть тонкости какие. Например, вот, допустим, инсулин. Инсулин может быть в таких пеналах, знаете, там покрутил колесиком, раз нажал, и все. А может быть просто шприц, и к нему этот пузырек стеклянный с резиновым таким наколпачником. Вы туда иголочкой раз, подтянули, себе всадили и пошли. Этот стоит копейки. А вот тот, который вот с этим вот, с пеналом, стоит каких-то там больших денег. И вот тот страховка не оплачивает. У меня самая лучшая страховка, какую только можно купить. Самая дорогая из того, что продается, я себе покупаю. И она не здорова, знаете, так вот все подряд покрывать. А это лучшее из того, что есть. И вот, то есть, вот скажем, когда я принял инсулин, колол, я сейчас ушел от инсулина, когда вес потерял. Но когда у меня был инсулин, я приноровился вот из этого стеклянного пузырька, там себе колол, я не чувствовал никаких неудобств. У меня есть другое лекарство от диабета, там виктоза называется. Вот там пенальчики, они вот пенальчики с виктозой они оплачивают, а пенальчики с инсулином нет. Вот ты поди, ты понимаешь. Вот. Да. Как стекло-то разбил Михаил Петрович? А кто? Есть много желающих. Вы такое говорите, кто разбил стекло? Надо ваших рэкетиров трясти, чтобы не расслаблялись. Да я думаю, им и так нормально. В смысле, им хватает сейчас счастья, радости в жизни. Привет из Екатеринбурга. О, смотри.
Я был в
Екатеринбурге. Да. А у меня сын родился 28 апреля, 20 лет назад. Вы видите, что творится, друзья? 28 апреля родился... Тоже високосный год был, да? 20 лет. Вот этот вот у нас 90... 2000 год високосный, а у него 2020, значит, он его родился в 2000 году. Вот так вот, друзья, как тесен мир. А у меня 10 марта день рождения. Друзья, если сейчас все начнут рассказывать, когда это произошло, то у нас может получиться серьезная такая лента. Так, мама передержала на 2 дня. Ах ты ж, понимаешь, а так бы вот
не
выпускали, Олег родился бы 8 марта. Да. Может, это и к лучшему. Я вас уверяю, если вы родились вот в той стране, у меня дочь страдала, что у нее на один праздник меньше, чем у других людей, потому что так у тебя и день рождения, и 8 марта, а там когда в один день просто одно расстройство.
У меня был в школе одноклассник, который родился 1 сентября. И вот ему абсолютно нерадостно было свой день рождения, потому что 1 сентября надо было идти в школу.
Да. Вместо того, чтобы там рюмашку пропустить, он, значит, миру мир, войне войну. Знаете что, в наше время первая часть, она всюду на всех заборах была написана. Вот, миру мир, миру мир, миру миру мир, мир, мир. Есть такая, знаете, как Брежнев говорит, он говорит, советскому народу Афганистан не нужен. Советскому народу нужен мир. Весь мир.
Весь мир.
Да, вот такая была... А еще насчет этого «Миру мир» была такая, знаете, народная, она не висела там на плакатах, но говорили, я, кстати, вчера вспомнил вот это вот в связи с вирусом, говорили «Миру мир, войне пиписка». И я вот тоже хотел сказать, что «Миру мир», а вирусу вот этому злобному, вот ему пиписка, да. Живу в Украине, так я за вас рад. Уместно ли на интервью, на позицию QA, на вопрос, какие у тебя хобби, отвечать, что люблю смотреть YouTube-каналы о жизни в США, Финляндии и Японии. Это правда, но может их смутить. Давай, давай сейчас подумаем. Какие у тебя хобби? Ну, давайте так. Если вы хотите получить работу, значит, хобби должно вас характеризовать как-то в позитивном ключе. Если вы любите смотреть видео там, о Японии, США это очень опасно. В США это, может быть, вы норовите слинять. Вот, допустим, о жизни в Финляндии, это странно. То есть, почему нормальный человек интересуется жизнью в Финляндии, тем более из Украины, понимаете? Япония вообще тоже сомнительная очень. Был такой анекдот в СССР, говорят, почему программист в Японии в 3 раза больше производительность труда у него, чем у российского. И вот почему-то японский был даже нет. И говорят, ну, потому что программист в Японии треть времени работает на на компанию, на хозяина, треть времени на себя и треть времени на Японию, на страну. А у нашего программиста хозяина нет, значит, на себя у нас не положено работать, а на Японию ему вообще наплевать. Вот, получалось. То есть, Япония, это какая-то странность. Они сказали, какие-то странности у него. Но, что правда, допустим, вы можете сказать, что у вас хобби смотреть видео, там, допустим, по технологиям, вот, каким-то современным.
Если человек смотрит Японию, может быть, ему культура интересна, он может сказать, мне нравится культура Японии, я...
Он может сказать, что я вот интересуюсь Японией, японским языком, да. И вот мне так вот это... Это прикольно. Ну, во всяком случае, США точно уберите оттуда. То мало ли чего.
Опасная страна.
Да. Алексу привет.
Здрасте.
Земляк. В Нижнем классно. Где набраться опыта? Без опыта не хотят брать на работу. Опыт набирать. Работать за гроши. Ну и что? Это же вы не работаете за гроши. Это же инвестирование. работая сегодня за гроши, вы инвестируете. Представьте себе, человек, вот у нас школу закончил, он работает за гроши, но после этого же нормальную зарплату дают, там, 3 месяца поработал, пошел нормальные деньги. Больше того, у нас есть люди, которые на бесплатных интерншипах работают, и им, у них нет ощущения, что они как-то плохо себя ведут, потому что они инвестируют в будущее.
Они зарабатывают опыт.
Мало того, для того, чтобы получить бесплатный интерншип, он еще приходит вот сюда в класс, еще 5000 платит. Понимаете? С вас же денег не берут, вы просто работаете за немного. Ну, поработаете 3 месяца, валите дальше. И вас же не заставляют всю жизнь за гроши-то.
Вот этому человеку я хочу сказать, что я, когда начинал свою карьеру юриста,
так.
Я первые полгода работал, мне зарплата не покрывала практически проезда питания. То есть я работал в минус.
Так.
Но это была в России первая работа,
да.
И мне нужен был опыт, мне надо было зацепиться. А потом у меня за 2 года зарплата выросла, по-моему, раз в 6. Я менял работу каждые полгода.
Да.
То есть, как бы, нормально. Ты работаешь на будущее, ты нарабатываешь опыт как раз-таки.
Прошлая рецессия, которая была, вот когда финансовый кризис был, 2008-2009 год, выпускники университетов год работали бесплатно. Это было общепринято со всех сторон. Закончили университет, и говорят, ну вот там, пожалуйста, год бесплатно. И даже закон специальный принимали, чтобы это не запретить это делать. Но он нарабатывает опыт, он потом идет на рынок, у него уже опыт, это самое, у него год опыта, уже давай разговаривать. Ну, когда другого нет. А мне можно пиццу возить, конечно. Сейчас лучше, сейчас вот этот Uber появился, да, сиди вот. Как часто вы бываете в России? Вы бываете в России?
Нет,
и я нет.
Я не хочу.
Нет, пока. Нет. Нижний крутяк. В Нижнем открыли уже второй офис IT-NEL.
Intel.
А почему он так? Как-то проспел. Просто ошибка в спеллинге. Минское МГИМО. Обалдеть.
Вот невнимательно слушаю.
Нет, это было... В МГИМО было слишком дорого. Поэтому он поступил в Нижнем Новгороде.
В Минске.
В Минске.
Да.
На что-то такое... Что там было? Так.
О, Оскар. Здравствуй, Оскар.
Алексу от Оскара.
Это ваш студент. Из кампуса.
Понял, ну, понял. Это не тот, который там премии в Голливуде выдает.
Нет.
Хорошо.
Пока.
Пока. Я в нем служил, в Нижнем Новгороде. Красная Сормова. Ротфронт.
Там делают подводные лодки. А знаете, каких?
Подождите, а как же они...
А в Сормово делают.
Не-не, а заводят. Как ей в океан-то попасть?
А их по частям. Там есть своя система. Специально обученные люди очищают берега от рыбаков. И на баржах, она же судоходная река.
Да.
На баржах кусками, накрытыми тентами, все это дело перевозится.
Но где-то собрать тоже надо?
А потом уже на верфях ближе к этому делают.
Да. Здравствуйте, Александр. Смотрю и ваш канал. Спасибо за помощь с информацией. Помню ваш визит к Михаилу Петровичу полугодичной давности. Вот эта Натали, она прямо как рентген.
Да.
Она, вот, она так и пишет, рентген. Она прямо вот... Как понять, что пора менять работу или вообще профессию? Ну, если обрыдло, вы почувствуете. Когда это произойдет, вот что надо, вы почувствуете. Вы можете сказать, ой, да вот вроде бы надо, да непонятно что, да куда-сюда. Это другой же вопрос. Но когда поймете, что надо, уже как революционная ситуация, уже вроде невозможно по-старому, понимаете?
Угу.
Так. Как понять, что выбрал свою профессию?
Это легко.
Она дает радость. Своя профессия дает радость. Вот несмотря на то, что там трудно, может быть, или еще чего-то. Но если вам радостно, то вы занимаетесь своим делом.
Вы получаете удовольствие от результата своей работы.
Да.
И от самого процесса. Какой бы этот процесс сложный ни был.
Так, опять про декретные отпуска спрашивают. Особо нет. Особо нет такого. Как рассчитываться с нелюбимой работы, то как лучше? Если рассчитываться с нелюбимой работы. В смысле, как уволиться? А пишите заявление об уходе. Вот я бы так делал. Полностью сжигать мосты и уходить, или типа взять отпуск на месяц и попробовать другие компании.
Так не определившийся еще человек.
Я понял. Ну, да. Конечно, уходить всегда лучше куда-то, чем в никуда. Но бывает, что невозможно просто. А бывает, что, допустим... Невозможно искать работу, пока не уволился. Так тоже бывает. Есть такие ситуации, что или ты уйдешь и найдешь другую, или ты не уйдешь и уже не найдешь ничего. То есть, по обстоятельствам. Мужчины. Чего это бывают ваши соплеменники такими эгоистичными? И что с этим делать? Парень попросил поддержку, получил. Не пытается понять другую сторону. Что сказать, чтобы человек заметил, что есть другие? Да не надо ничего ему говорить, идите себе дальше. То есть мы не можем влиять на других людей. Мы можем влиять только на свою собственную жизнь. А других людей мы просто подбираем. Влиять никого изменить нельзя. Ни мужа, ни жену, ни брата, ни даже ребенка своего. Понимаете? То есть вы можете его в какие-то рамки поставить, как-то воспитать, но изменить человека вы не можете. И не надо. Вот бросьте менять других людей. Занимайтесь собой. Себя можно менять. Нижний противный город и люди противные. Впрочем, как во всех поволжских городах. Исконно барыги. Злые, жадные, негостеприимные. Также в Самаре, где я живу. И Саратове, Казани, Волгограде. И так далее.
В общем, везде.
Ну, вообще все, что да. По Волге там плывет. Слушайте, там рыба-то есть хоть это рыба? Да. Хорошо стало с рыбой?
Ну, если рыбаки периодически тонут, когда лед начинает идти, значит, рыбачат, значит, ну, что-то
да.
Есть.
Да они как рыбачат? Сел на льду, выпил, снова выпил. Поэтому и тонут, что пьяные. Так себе Лариса о Техасе отзывалась, как мне помнится. Ну, правильно, она же из Калифорнии туда приехала, из Кремниевой долины. Ей там было не очень комфортно. Расскажет Лариса Александру всю правду о Техасе. А послушайте, ему надо начать работать, правильно? Пусть начнет, пусть поработает. А дальше будет думать, может, он во Флориду переедет.
Или сюда.
Или сюда. Кто-то. Сегодня Олег Забугорский. А я не знаю, кто это. Из Калифорнии. С мисс Анютой. Плохо о вас отзывались. Как вы это прокомментировали? Первое. Я не знаю, кто это. Второе. Если вы видите, что кто-то по нас плохо отзывается, вы должны понять, что это урод, и больше с ним не смотреть это говно. Это второе. Третье. Для того, чтобы о вас кто-то плохо отзывался, вы должны что-то из себя представлять. Понимаете? То есть, если у вас нет хейтеров, да вы никто вообще, вас нету в природе. Это часть того, что вы из себя что-то представляете. Вам уроды не простят. Я вот говорил, Дима Бондарь вот интервью брал, недавно у нас на канале выходил. И я тогда сказал вот его зрителям, это часть того, что вы что-то из себя представляете. Люди, которые из себя не представляют ничего, ничтожество злобное, они не простят вам того, что вы из себя что-то представляете. Этого вам они не простят никогда. Не потому, что вы что-то сделали плохо, а потому, что вы сделали хорошо.
Или вот вообще что-то сделали.
Именно того, что вы хорошо сделали, не простят. Вообще не простят, что вы просто что-то из себя представляете. Поэтому... У вас есть возможность подумать немножко. Ну, немножко, не надо много. Вот то, что я вам сказал, не требует большого рассуждения. Какой-то Забугорский, блин, я... Скот, 64 года живу скоро, и не слышал никакого Забугорского. Я не знаю. Может, он за бугром где-то, а мы тут, я не...
Ты знаете как, когда спрашивают, да. Как ты относишься к хейтерам, вот прочим, вот подобные вопросы? Да никак.
Никак?
Они обо мне, ну... Отвечая на этот вопрос, да, в общем, можно сказать, да. Они обо мне думают всегда и что-то про меня выпускают, а я не, о них не думаю вообще, я не знаю.
Они нас не определяют, понимаете, да. Нас определяет то, что мы делаем в жизни, то, что мы меняем жизнь других людей к лучшему и так далее. А вот эти, дай им Бог здоровья. Ну, да. Как, знаете, был такой анекдот, он шел как грузинский тост. Значит, что вот ну, там где-то компания собралась, там грузины, тост произносит. И он говорит, друзья, он говорит, выпьем за наших врагов, чтобы у них было все, чтобы у них был дом, машина, деньги, телефон. Тогда телефон, друзья, это не у каждого был. Говорит, телефон. И чтобы они целый день набирали 01, 02, 03. Ай, господи. Ессентуки в Ставропольском крае, а не в Краснодарском. А мы что-то про ессентуки говорили?
Лимонад, наверное, вспомнили.
Друзья, этого нам не простят хейтеры. Вот. Но мы берем назад. Что там? Что там?
Нет, это Ставропольский край. Ну. Моя ошибка.
Ну, друзья, вот, пожалуйста, пишем баг-репорт.
Да.
Зубры в Аскании Новой в Украине живут в заповеднике. То есть это не чисто белорусское явление. Я к вольно пасущимся зубрам подходила на расстояние метров 10. Ласточка, побереглись бы, это же зверь дикий, он же боднуть может, или гнуть может, ну как же так? До сих пор помню, наш экскурсовод чуть со страху тогда не помер. Да, бедовая у нас Натали-то, хоть и рентген такой, понимаешь, бедовая.
Я недавно проезжал на какой-то ферме, и там паслись, я не знаю, мохнатые такие, здоровенные, не коровы, не быки с огромными рогами.
Бизоны.
Да, я к ним подошел, вот. Метра полтора до них.
Да.
Мне уже было страшно. А когда они меня заметили и чуть-чуть напряглись,
да.
Я понимаю, что между нами забор, по которому электричество идет, чтобы они там ничего не разломали.
Да.
Фермерские.
Так.
То есть не дикие. Но я чувствую вот эту вот мощь, вот эти здоровенные махины, которые на меня смотрят, и вот рогами
чего?
Так.
Конечно.
Я такой, не-не, ребята, я сел в машину и поехал. Посмотрел, сфотографировал на память и все.
В Казахстане 2 часа ночи, понимаете? А мы ничего, мы справляемся вот. Да, лакомка магазин. Вот меня, извините, минчане поправляют, что лакомка. Я же помню, я вижу этот магазин, вот как будто я сейчас внутри там стою, я его вижу, вот он вытянутый такой длинный, вот там в торце эти коробки с конфетами. Я помню, как сейчас. 15 рублей, блин, никогда не забуду. Так, знаю ли я что-либо об изменении Конституции Путина? Как быть? А чего вам эта конституция далась?
Как будто она...
Как будто там какая-то она, что-то она так влияет, эта конституция. Я не знаю. У Салтыкова-Щедрина есть вещица, называется «Культурные люди». Почитайте.
Вы сейчас загнули.
И там... Я очень любил, это мой любимый писатель. И там... Ну, такой там либерал такой он. Он, говорит, вот проснулся, говорит, я сегодня утром... Говорит, и что-то хотелось. Говорит, то ли конституции... То ли осетрины с хреном. Понимаете? Берите осетрины с хреном. Оставьте конституцию Путину.
Политика.
И хрен оставьте ему. Возьмите просто осетрину, скушайте. Пусть ему будет конституция осетрина? С хреном.
В России-то осетрину кушать?
Нельзя?
Мажорство? Непростительно.
Ну, ну что они там сейчас кушают? Я не знаю, там шашлык.
Сельдь.
Да правда, есть сельдь?
Конечно, есть. Мойва есть.
Мойва... Это что вот, хорошего-то?
Как я ее любил. Я помню, мне в детстве делали операцию.
Да.
И я попал в больницу. Неделю, наверное, лежал. Ребенок мне было лет, наверное, 14-13. Вот так вот.
Да.
И у меня соседу по палате принесли этой мойвы. Копченой. Как это было вкусно. Мне делали операцию.
Ой, ребята. Ноге.
Я помню, я ковыляя ходил в магазин еще себе покупал.
Да.
Оливерная колбаса.
Если не секрет, как сложилась судьба вашего брата? А нормально, ему 70 лет, сейчас он меня старше на 7 лет, ему вот в августе было 70. Он приехал, почти сразу попал к нам на курс. Я тогда только школу эту начинал, он у меня учился во второй группе. Вот у меня первый поток, там было две группы, первые прошли эти две группы, а потом следующая была еще одна. Вот он в этой был одной группе, это был декабрь 94 года. Вот можно сказать, в декабре 94 года он вступил на скользкую стезю тестирование программного обеспечения. В следующую группу уже его жена пошла. Вот. И они так вот отпахали всю жизнь в тестировании программного обеспечения. Тут рядышком живут, вот тут через дорогу. Оказывается, у нас тут много минчанок.
Это хорошо.
Это очень хорошо. Минчанки, друзья, обратите внимание. У нас в школе это просто золотой фонд. Поздравляю гостя с приобретением. Вы что приобрели?
Машину.
А, вот то, что у афганца.
Не-не-не, это я 2 дня назад купил новую.
Так а откуда человек знает?
А?
А вы сказали разве?
Да, я, по-моему, где-то говорил.
Не помню. У себя на канале?
Я в Инстаграме делал.
А, ну я вроде у нас тут вы не говорили.
Угу.
Что приобрели?
Toyota Corolla гибридная. Их в 2020 году модельный ряд начали делать гибридные.
Окей,
вот сейчас.
Хорошо, и понял. В Белоруссии тоже много евреев. Ну, если только закопано где-нибудь, я не знаю, много. А так, то, что осталось там, совсем ничего.
По сравнению с тем, что было?
В Белоруссии до войны в Белорусской ССР было 4 языка государственных. Вы знаете эту историю?
Нет.
Было 4 государственных языка. Белорусский, польский, русский и идиш. Было 4 государственных языка. Так, как вы относитесь к вегетарианству? Очень хорошо. Я вот был веганом 3 месяца, лучшие годы моей жизни. Ну, месяца. Будет вспышка коронавируса в Бэй-Эрии. А как же?
Еще не решили.
Перекроют все.
Так вы уже решили, что будет?
Не, ну всюду будет. Как же? Это же неконтролируемый процесс. Это же вирус. Это не то, что там Трамп сказал, вируса не будет. Перекроют все. Уже многие компании, софтверные, сказали, там, пацаны, сидим дома, работаем удаленно. Уже, вот у меня есть знакомая, она в LinkedIn работает. Вот им сказали, все, сидим дома, не ходим.
Какая разница откуда?
Ну, конечно, не Макдоналдс там. Сходите в кино на фильм «Человек-невидимка». Хороший. Это что, вот еще тот вы имеете в виду или какой?
Новый, наверное.
Я даже не знаю.
Я здесь ни разу не был.
Я посмотрел потрясающий фильм, очень смешной российский фильм, называется «Холоп».
Я видел.
Смешной, но такое, как там с монгол-татарами там, да? Потрясающе. А я все смеюсь, что там не знаю, куда Волга впадает. А вон там. Да. Израильский творог получше американского будет. Ну, помилуйте, откуда у американцев творог? Ты тоже мне сказал. Да.
Они вообще с молочкой не особо дружат, кроме молока.
Мексиканцы дружат.
Они вообще готовят
хорошо. О йогуртах и говорить нечего. Кошерный огурец – это чтобы ответственному за кашрут побольше зарплату платить. И дешевле.
А вы знаете, вот с зарплатами, как интересно, мне довелось здесь работать на, скажем так, на определенных работах и с ремонтами связанных, со всем вот этим. И у американцев подход немножечко не такой, как у советского человека, назовем так. Советский человек, он то, что может сделать, он сделает сам руками, сэкономит на чем-то.
Да.
Американец, он лучше вызовет кого-то,
да.
Заплатит, потому что он дает работу работнику, а этот работник потом может пойти в магазин и купить продукцию того же американца, который производит, например.
Я лично не думаю, что это связано с таким расчетом. Это связано просто с культурой,
да.
Которая говорит, что выполнять какую-то работу должен человек, который хорошо умеет это делать. Поэтому, если я специалист, я сделаю. Если я не специалист, я лучше кого-то позову. Да. Есть рукастые люди, которые вообще все подряд делают. Но есть работа, которую нужно лицензию иметь, чтобы делать. Ну, поэтому это... я тоже не буду делать, я вызову кого-то, кто... Но полно разгильдяев, которые делают все подряд, и на соплях, и как хочешь. И всякие люди есть. Особенно из наших.
А потом начинаются ролики про то, какие страховые плохие. Когда с этим замененным краном что-то случается, и он топит кого-то или дом. Да. Страховая приходит, говорит, а кто кран менял? Говорит, я сам. А лицензии нету, и дом со страховки может слететь.
Так, но все равно платить должны они. Так, сегодня кашрут – это способ выбивания денег из ресторанных и не только бизнесов раванутами. А жизнь можно не отнимать, это вовсе не обязательно, чтобы хорошо питаться и быть здоровым. Можно не отнимать, конечно. Мне нравится, что вот Иван Карпов нам рассказывает там про кашрут. Здравствуйте, Михаил, подскажите, пожалуйста, если я нахожусь в России, так это уже было. Да. Так, это что-то повторяется вопрос. С вами тепло и уютно, вы заменяете, думаю, многим общение с родителями, которых уже нет в живых. А мы есть, вот, друзья, я еще поживу, я надеюсь. Вот, буду заменять родителей. Я вообще иногда чувствую, что вот у меня тут сироты какие-то собираются, которым мама и папа там не рассказали, что надо руки мыть перед едой там, или там еще что-то. Такие простые вещи я рассказываю, они говорят, боже, говорит, да. У сканеров 554 человека онлайн. А кто это? У них 11 тысяч подписчиков. А у вас больше 200 тысяч подписчиков, а в онлайн 509 человек. Что значит для вас? Ничего не значит.
Значит, нас смотрит.
Я пишу видео, так? Ну, я пишу вебинар, как назвать? Стрим. Этот стрим посмотрит, там, может быть, 12-15 тысяч человек. Ну, не прямо в онлайне посмотрит, но, в принципе, посмотрит. Я примерно знаю статистику. Стримы относительно популярны. Вот, ну... Есть люди, которые пишут видео, вот там, скажем, Наташа Квик, да, вот моя подружка, она пишет видео, там может быть там 30, 40, 50 тысяч просмотров, и, ну, значит, у нее такой канал, у нее такая публика, у нее как бы жанр такой, у меня совершенно другой жанр, поэтому у меня другая публика, мы где-то пересекаемся, где-то не пересекаемся, там у кого чего, ну, а чего мне до них? Я вот вам скажу такую вещь, я написал... Маленький сюжет, там, полторы минутки, вот показал, как мне выбили окно в автомобиле. 40 тысяч просмотров там за два дня. Я думаю, твою мать! Вот что показывать-то надо, чтобы просмотры были, понимаете? Вот это надо показывать.
Как все плохо, покажи, как все плохо.
Я не знаю, плохо, хорошо, но почему какое-то говно собирает такое количество народа? Я понимаю, что, допустим, там вот про грин-карту, там может быть 50 тысяч человек, там 75 тысяч человек, 120 тысяч человек. Про поиск работы бывает, у меня есть видео, там миллионник, там про поиск работы, как там. Но окно разбили, ё-моё. Поэтому я давно перестал за этим следить. И я рассказываю то, что мне интересно. Меня абсолютно устраивает, что приходят люди, которым интересно то, что я рассказываю. И они смотрят. И вот, собственно, и все. То есть у меня нет задачи, чтобы было там больше подписчиков. Они растут как-то. Я так посматриваю, мне тоже интересно бывает, почему, как, что там и так далее. Вот сейчас как-то малый рост такой, где-то там примерно по 1000 в месяц. Вот сейчас 1000 в месяц. В среднем у нас в месяц, там, допустим, там 3000, например. Ну, в среднем за год. Ну, я не. Ну, мне все равно, ну честно. Вот мне хватает общения, мне хватает удовольствия от жизни. И я не строю какой-то бизнес там в Ютубе, я не смотрю, сколько мне платят там за клики. Я отказываю всем, кто говорит: прорекламируйте нас, вот у нас есть там деловое предложение, я им всем сразу отказываю, даже не отвечаю. Поэтому, даже я не знаю, ну, дай им бог здоровья, пусть у них будет много. Это самое. Знают ли американский работодатель о российских IT-компаниях? Нет. Может ли опыт работы в российской компании как-то повлиять на трудоустройство? Только в положительную сторону. Они и американских компаний никаких не знают. Им без разницы. Ну,
главное, чтобы знания были.
Конечно, вас спросят, что чего. Людей-то не хватает. Не то, что там 5 человек на место или 25. Это на одного человека 5 мест или 25. Понимаете? Великий Новгород приветствует вас. Вот где не был, там не был. Если сформулировать в 2-3 словах, что должно быть в резюме VP или CD? VP – это, видимо, вице-президент. CD – это что такое? 500 000 в год и чего быть не должно. Я не знаю. Вы уж так напишите, чтобы я понять мог. Я не,
ну, люди простые.
Меня не хватает вот на аббревиатуры. Делали ли вы пожертвования кандидатам в президенты? Нет. Как-то я не чувствую себя готовым к этому кандидатам. Я лучше людям каким-то. Ну, что я буду кандидатом? Если на интервью на грин-карт сообщить консулу о наличии приглашения на работу, как он может это расценить, как вы думаете? Ему без разницы. Ну, то есть, в том смысле, что это только положительно на вас влияет, но приглашение на работу, с учетом того, что вы в стране окажетесь не раньше, чем через несколько месяцев, это Филькина грамота. За исключением ситуации, когда вы действительно какой-то редкий специалист, и консул об этом знает, там, по разговору и так далее. Поэтому, если вы просто кто-нибудь, то, скорее всего, приглашение на работу – это подстава какая-то, вот там Миш Портнов вам написал, или такой же, как я, вот вы теперь ходите с этим приглашением на работу. Это не рассматривается как серьезный документ. Это же, даже если вы тут на местности, я вам дал приглашение на работу, я могу на следующий день отказаться. Или в первый день, когда на работу выходить. Это так.
Или через неделю вот. Здесь увольняют одним днем.
Да,
завтра
да.
Не приходи, и все.
Да. Увидел у американских блогеров, что вы блогерам даете возможность пройти курс у вас без денег, как ваш эксперимент успешный. Я подумал, что надо менять правила игры, потому что неправильно работает. То есть мне не нужно из блогера денег. Я скажу, почему это началось. Потому что мне неудобно брать деньги с человека, который рассказывает про нас. И получается, я с него и деньгами взял, и еще как-то он какой-то вот там public relations какие-то делает. И вроде и мне неудобно было. Я не пытался заманить никого, но я просто мне неудобно. Я говорю, если ты уже блогер, ну пожалуйста. У нас нет договоренности, сколько он видео делает, с какой частотой, делает ли вообще хоть что-то. Ничего такого нет. Но сейчас я вижу, что это начало выходить за рамки того, чего я хотел бы видеть, а я хотел бы видеть у этого блогера некоторый коммитмент к тому, что он пришел не вообще тут самое дурака повалять, а все-таки пришел заниматься, и он готов заниматься, и так далее, и так далее. Я хочу видеть его успешным. А если он неуспешный, зачем он мне тут нужен? Опять, если он старался, но у него не очень получается, это другое. Но если он еще и не старался. Поэтому как-то все-таки надо как-то договариваться не просто по цене, но и как бы по тем обстоятельствам, которые он как бы готов, так сказать, там, принять на себя, да, но с тем, чтобы у нас находиться. Как на первой работе продолжать развиваться, а не остаться вечным джуниором? Встречал немало подобных случаев. Меняйте работу. Поработал полгода-год, вали еще куда-то, там у тебя будут новые обязанности, там у тебя будут другие люди, и ты должен будешь напрягаться, потому что это уже незнакомые, а надо себя снова показывать. Берите курсы. То есть вы, когда в профессии находитесь, вы должны примерно понимать, куда надо двигаться. Поэтому берите курсы какие-то. Хотите в City College там как-нибудь ходить, ходите живьем, хотите в онлайне учить.
Но это здесь работает. А когда у меня смотрели в России и спрашивали, почему ты первые 4 работы менял каждые полгода, мы не хотим тебя брать, ты от нас тоже уйдешь. Я говорю, мне надо было расти.
Здесь нормально.
Здесь нормально, да. Но
в России. Нет, ну если вы вообще консультант, если у вас постоянная работа и вы уходите каждые полгода, это аномалия. Но если вы консультантом идете, ну то полгода контракт кончился, дальше пошел. Хотели бы жить в более спокойной Европе. Отчего она более спокойная, я даже не понял. Там другое беспокойство, там просто ничего не происходит. Там. И я бы беспокоился о том, что там не сильно происходит. В профессиональном плане, там еще в каком-то. Там в другом смысле происходит, который меня тоже беспокоит. Поэтому я даже не знаю. Мне очень понравилось в Чехии, вот я могу сказать. Мне там очень понравилось. Но ребята, которые вот мы там встречались, они все рвутся в Америку. Да, вот они там встречались, 25 человек. Они рвутся, я говорю, а что? Они говорят, так а куда? Ничего, вот встал и встал, вот ничего не движется. Понимаете, какая история? Я уже тут привык, куда мне. Я могу на ретайрмент, конечно, мне на пенсию, друзья, только в Европу вот и ехать. Да. Только как-то далеко, не знаю.
И надо ли?
Да вот и я и говорю. Да. Можно, я могу на 3 месяца поехать куда-нибудь, понимаете? Поеду на 3 месяца, там посижу. Представляете ли вы для себя жизнь за пределами Штатов? Ну, я пытаюсь как-то вот посмотреть, там как-то, вот даже Гавайи, вроде бы и в Штатах, но вот мы поехали, мы смотрим, там, могли бы мы тут жить, например. То есть мы примиряемся, мы все время смотрим, потому что как-то уже так возраст такой. Так, правда ли, что можно получить визу в Америку, прилететь в Америку, а в аэропорту могут не впустить в страну? А что же делать в такой ситуации? Знаете, такой, говорит, скажите, доктор, а я могу умереть? Говорит, а как же? Могут, легко, могут. Что делать в такой ситуации? А вас посадят в самолет обратно, и вы улетите. Откуда прилетели?
Виза – это же не право зайти в страну, скажем так. Это возможность. Тебе дают возможность попробовать.
По умолчанию вас никто не тронет. Но что-то может такое вылезти, знаете, когда они скажут, о, не-не-не-не-не-не-не-не, товарищ. Товарищ, извините. Визу выдается посольствами, консулатами, а пускают вас пограничники. И между ними... Это разные две организации. Поэтому вот те, кто пускают, могут не согласиться с теми, кто вам визу дал. Или сказать, что возникли какие-то новые обстоятельства, знаете, когда дали визу, но мы ее сейчас отзовем. Вы вернетесь домой, вас пригласят в посольство Соединенных Штатов и скажут, мы отзываем вашу визу. Да. Добрый день, РФ, доброй ночи, спасибо, Михаил, несмотря много философии, реально, я вас смотрю каждый эфир, а многим только философию и подавай, и вижу, что реально вы говорите правильные вещи, и человек с опытом в США, благодарю, спасибо. Да, говорит, это точно тетенька из зеленой партии отвлекла голоса на себя, она не зеленая партия, она социалистка была, она социалист партии. Так. Скоро переезжаю с Флориды к вам в Л.А. Ну, сказать, что у нас тут Л.А. это некоторое приближение. Тут до Л.А. часов 7-8 езды так хорошей на автомобиле. Так, мы со школьным классом моей дочери ходили на экскурсию на фабрику Коммунарка. О как! Действительно, качественные конфеты, обалденный запах. И только один жующий сотрудник. Вот это выдержка. Я вам скажу, в Москве там была кондитерская фабрика, знаете где, недалеко от Белорусского вокзала, где-то там прямо по улице Горького. Боже, какой там запах был. Нам даже дали прямо с конвейера конфетку попробовать, еще тепленькую. Ну, хорошо, что не был ликероводочный завод. Сара Соломоновна, это мое любимое имя, тут говорят. Ну, дело хорошее.
У меня репетитор по английскому в 9 классе. Женщина была Алла Соломонова.
Так.
И я уже был в 10 классе. Она меня до окончания школы с английским не довела. Улетела в Израиль, живет в Хайфе.
И как там?
Очень хорошо.
Ну, хорошо. Там, да, там как Крым, красиво, так, да. Холмы. Так, гостя, говорит, слабо слышно. Понимаю. Да. Сейчас мы микрофончики ему подвинем. Так, значит, это правда, да.
Угу.
Человек получает наличные деньги в США, кладет их на счет и не файлит в налоговой декларации. Сможет ли АРС это отследить? Ну, если очень много денег. Если он пришел, положил там больше 10 тысяч, то уже лампочка зажигается. А если он положил там, скажем, существенную сумму, где там 500 тысяч, сразу так возникнет интерес в нужных местах, они придут, скажут, ну, расскажи, как, чего. А я сейчас стою в американской пробке. Угу. Вот, друзья, какие кошмары империализма вас ожидают.
Пробки.
Да. Оля, говорит, и картинку рисую. А, сердечко, видишь, втюрился, да, в Олю нашу. Друзья, как не втюриться в нашу Олю? Вот я даже вообще представить себе не могу.
Да.
Вот молодые парни, вообще, как они вообще после этого всего? По Америке едем, почти анекдот. Так, кофеман и чайный пьяница, CBD и норм.
Что там
есть? Михаил Петрович пошутил про 95%. Где я пошутил? Я чистая правда. Если про тюрьму, это ко мне, проработал долго. Вот тут есть специалисты. Знаете, ага, что? Такое ощущение, что мы уже час назад об этом говорили. И вот только сейчас вопросы. Есть ли у вас друзья американцы? Ну, у меня не близкие, но много хороших знакомых, конечно. Привет из Анапы, чтобы я так жил. Почему вы не взяли вторую застрахованную машину, а пользовались такси? Один раз я проехал на Uber, а дальше ездил на своей. В вашу школу можно приехать учиться по визе B1? Конечно. Приехал в страну и учись на здоровье. До скольки вы принимаете вашу школу? Любой возраст, которым вы заплатите деньги, друзья, годится. То есть вы имеете право, вам никто не откажет. Но просто вы должны соображать, что вы делаете. Мы вам скажем, а ты подумай, а вот а, ты что, вот просто дурака повалять, или тебе работа нужна, или вот. То есть мы поговорим с вами, чтобы понять, что вы не, как бы, не будете потом жалеть особо. Ну, нет ограничений по возрасту. Вам не кажется, что вы и в России хорошо бы жили? Я хорошо жил. Я прекрасно жил. Ну, то есть, мне противно было до блевотины, понимаете? А жил нормально. Ну, а что? Водку не пью, работаю хорошо, зарабатываю там. Почему? Я хорошо жил. В Москве жил, квартира своя была кооперативная, там, я не знаю, дача у родителей, там, машина была. Не, ну почему? Мы не то, что там какие-то мы уж совсем-то плохие были. Но просто противно было. Вот. Я не знаю, как вам объяснить. Контракт 8 лет, а это про армию, видимо.
Да, да, да.
4 тренировки, 4 активно-пассивно. Правда? А мне вот Иван мне говорил, что у него 5 лет контракт.
Как я читал, после 8 лет тебе дается вот все бенефиты, то есть бесплатное обучение тебя либо детей
это в университете.
Да, ты можешь сам выбирать, там какие-то скидки идут на жилье. Вот, все, что надо, оно дается. Понял. Именно через 8.
Насчет разбития окна, кто это, что говорит полиция? Полиция, когда мы позвонили, сказала, заполните форму онлайн и все. Никто не приезжает на разбитое в машине окно. Нашел в Польше, нашел через интернет работу тестировщика, написал смс в несколько компаний, потому что телефон они не дают. Так никто не ответил, непонятно зачем писать объявление. Ну, они, может быть, рассчитывали на что-то другое. Так, в штате большинству уже не очень реально попасть в штаты. А про грин-карту уж не говорю. Ну, ее нафиг, эту неудачную идею. Видимо, про лотерею речь идет. Mm-hmm. Спасибо, Михаил. Вы красава. Здоровья вам и вашим близким. Светлану поцелуйте и обнимите. Привет из Узбекистана. Обнимем, поцелуем, дадим конфетку. Так. Когда Трамп отменяет грин-карту? Он ее в своих мыслях уже много раз отменил, я вас уверяю. Тут что у меня какие-то сообщения выходят, что места мало на компьютере. Я вообще не понимаю. Откуда такая ерунда может к нам сюда прийти? Но пишет вот, пишет. Давайте я гляну, нельзя ли что-нибудь тут подсократить.
Картинку так, почистить.
Даже я не знаю, что сказать. Тут есть какие-то файлы, сейчас я гляну. Какие-то старые... О, ну, конечно, тут, смотри. А что бы это такие громадные это были? МКВ, что это вообще? Март. Вы знаете что? Может быть, это он пишет наши эти вебинары, тут копии создает. Давайте мы удалим тут немножко. Delete. Да, точно, это вебинары. Это вебинары. Сейчас поудаляем, друзья. Он копии создает. Я понимаю теперь, что происходит. Он создает копии наших вебинаров. Тут такие громадные есть. Сейчас посокращаем. У нас тут чистенько будет. Отлично. О, смотри, что произошло. Все.
Оно в корзину упало или нет?
Нет, я через Shift. Shift Delete. Есть ли у вас истерия по поводу коронавируса? У меня лично нет. Но, знаете как, но сало надо перепрятать. В общем, аккуратненько-то. Истерии немає. Получил офер на QA-инженер в страховую компанию, корпорацию в Нью-Йорке. Начинаю скоро. До этого работала в маленькой компании, 15 человек в американской деревне. Страшно. Какие минусы работы в корпорации в качестве QA? Да нормально. Там просто нет таких отношений, знаете, там, что все свои ребята. Там более структурированный процесс. Ну, вообще ничего страшного, нормально. Да, даже не думайте. Что со спиной? Она постоянно дергается. Так она вот как-то так, знаете, сверху вниз вот обычно. Если лечь, так, может быть, не будет дергаться. Всех с наступающим 8 марта. Неординарный вопрос. Назовите 6 номеров в диапазоне от 1 до 52. Для благородной цели благодарю. 3, 6, 8, 12, 27, 36, 49. Здравствуйте, в США можно уехать и остаться по турвизе? Ну, скажем так, нельзя, но очень многие так делают. Это сложно вообще или все равно депортируют рано или поздно? От вас зависит, можете так как бы навсегда остаться, а могут и депортировать, если будете себя плохо вести. Так, очень странные самарчанины. Это вы что ли?
Нет, это вот про того, которому все не нравилось.
Да. Люди везде есть разные, и в Казани, и в Самаре есть очень замечательные люди, безусловно, безусловно. С Донецка привет. Реально уехать в Америку 41-летнему с Донецка? Ну, вас по возрасту ограничивать не будут, я вам точно скажу. Так, значит, что у нас еще? Так, когда опять будет розыгрыш лотереи Green Card? А вот май месяц наступит, и тут же вот и будет тираж. Нам все объявят. Михаил, в соседней Канаде профмиграция до 45 лет. У нас в США до 60. Это весьма гуманно.
О чем мы говорили?
У нас вообще нет. На профессиональную у нас вообще ограничений нет. Вы можете по рабочей визе приехать и в 90 лет, если хотите. Чего-то хотелось не то Конституции, не то Севрюжины с хреном. Севрюжина. Не то кого-нибудь ободрать. Да, вот Анетта нам... Прямо вот цитатку. Не то кого-нибудь ободрает. Севрюжина, не осетрина. Не осетрина. Посередине... Давно, знаете, как 40 лет прошло. Посередине экрана на всю длину видна линия. У меня или у всех?
У нас нет.
У нас нету. А мы получаем стрим. Ужас. Михаил, Трамп только что сообщил, что ходите на работу, коронавирус сам пройдет. Он совсем идиот. Я вам скажу такую вещь. Значит, когда все хорошо, то власть как бы не сильно влияет ни на что, и мы, собственно, от нее ничего и не ждем, понимаете? Но у нас такая власть как бы клоунская. Каждый день идет клоунада. Обязанностей каких-то по управлению страной эта власть не выполняет, поскольку они как-то сами там, ну, как целая система, она как-то крутится. Каждый день идет клоунада. Они привыкли к тому, что вот это вот новое, то есть новые высоты, которые они взяли как бы вот в этом направлении, не требуют соответствия фактам. Они игнорируют факты. Они говорят, это все фальшивые факты, настоящие факты. Это вот тот булшит, который мы хотим, чтобы идиоты в это поверили. И идиоты, естественно, верят. Им, идиотам тоже факты не нужны. Но дальше мы приходим в такую точку, когда вот люди умирают, когда идет какой-то вирус, когда вспышка, когда быстро распространяется, и так далее, и так далее. И в этот момент, какой бы ты ни был идиот, ты спрашиваешь себя, дальше что? И ты спрашиваешь себя, а вот эти уроды, вот эти, они в состоянии сделать что-то, кроме клоунады? Ведь они же не сделали ничего. Они игнорировали все факты, которые были, так? И из этого пытались извлечь какой-то политический такой навар, действующий именно в сторону вот этих зомби, которые питаются вот этой вот энергией дерьма. Искажение фактов, энергии опускания жизни страны вот туда, в запредельную, в сточную канаву. И вот сейчас вот эта сточная канава, оказывается, это не то место, которое может защитить. Не дай бог война, не дай бог ураган. Вот Пуэрто-Рико несчастная, там этот ураган прошел, никакая власть ничего не сделала. Вот как была катастрофа 2 года назад, так она примерно на том же вот уровне. Так как-то все привыкли жить вот этой катастрофе. Эта власть не способна ни к какому действию. Она способна только к созданию хаоса, к созданию истерики, криков, обливанию дерьмом всех на свете и так далее. И вот сегодня нам говорят, а вирус? Они говорят, нет вируса. И говорят, а как же? Они говорят, а это левые, это демократы, это фейк-ньюс. Специально стараются обосрать нашу прекрасную экономику, которую мы на ворованные деньги у населения, значит, там немножко туда подкидываем, чтобы своим откинуть основное. И вот наша прекрасная экономика, в которой interest rate на уровне самой поганой рецессии уже, понимаете? У нас в бушующей экономике такой низкий interest rate, как будто у нас рецессия 3 года. Затяжная. И вот они пытаются отнять у нас победу на выборах. У нас, которые своим дерьмом все вокруг забрызгали, включая твои мозги. Вот же, это же они все. Это же они все. Пусть они вас защитят. Вот так, как вы их любите. Вот так, как вы им прощали все. Вот так, как вы радовались всему тому дерьму, в которое они нас всех опускали вместе с вами. Но, может быть, вам там как родным, понимаете? А мне, например, там неприятно. Пусть они вас сейчас защитят. Вот и все. Он совсем идиот? Нет, он подонок. Он подонок. Он не идиот. Идиоты те, кто этого не понимают. А он просто подонок. Коррумпированный, мерзопакостный.
Утянули вас в политику все-таки?
Да не в политике же дело. Я же не на стороне той партии или это и так далее. Они все уроды. Я просто рассказываю, что вот этот, не тот, который тебя от чего-то защитит, потому что он каждый день в течение уже 3 с лишним лет, ведет избирательную кампанию, адресованную зомби, лишенным смысла вообще какого-то в жизни, вообще понимания элементарных вещей. Он, кроме как зомби, ни с кем вообще и не пытался разговаривать, понимаешь? Он не пытался создать какую-то широкую базу, да? Как-то вот в истории не было менее популярного президента в этой стране. И они ходят, и они говорят, что его все любят, что он там все создал, все. Ничего, просто вот. Ну хорошо, ребята, а вот вам теперь ответ на вопрос. Как он вас защитит от вируса? Вот ответьте мне. Он лишний раз обосрет эти самые фейк-ньюс. Ну он же лучше знает, какие фейк, какие не фейк. Он же самый главный по фейк. Чем закупаетесь или не паникуетесь? У нас там есть какой-то небольшой запас лекарства. Мне врач сказал лекарства. У вас
видео было.
Лекарства есть у меня, да-да, я делал видео. Сам сидит, сам балаболит. Россия говно. Все плохие. А у самого Рекерт приходил. Стекло разбили. Это не делает Россию лучше. Вот. А эти, которые приходили, там Рекет туда-сюда, там один, там их двое. Значит, вот там один как бы из двух. Это из России же и есть, а второй из Индии. Вот такие две замечательные страны, понимаете? Обе, в общем-то, говно, если уж так вы вашими категориями. Оленька, Олег, да, похоже, Олег, Олга, да. Почему веганы не любят, когда им навязывают поедание мясных продуктов, а сами пытаются навязать свою точку зрения? Я думаю, это зависит не от веганства, а от того, что человек идиот. Если он идиот, он что-то навязывает, если он не идиот, он не будет.
Один навязывает, другой воспринимает.
Я не знаю, мне бы в Америку попасть, я бы этому Трампу все простил. Мало ли, что он там болтает. Это правда, у вас есть как бы стимул ему все простить. Человек к хему сидит.
Это, наверное, чему человек писать не умеет.
Я не понял.
К чему?
Почему я человек здесь? Химу сидит раздом. Рядом. Рядом. А, это рядом. Да. Я понял. Как к чему сидит? Мы интеллигентно общаемся. Но все-таки это мой стрим, я ведущий, как бы. Есть огромное количество взрослых, которые не знают, что в туалет нельзя ничего бросать. Что, гранату, что ли, то что-то бросают. Чтоб не забилось. А вы промыть руки.
Кристально чистые разумы.
Разумы.
Здесь все моют руки.
Я не знаю. Так. Так, хватит плакать, Миша. Друзья, если я плачу, то вы можете себе представить. Да, кто ж тогда веселит? Что думаете про бан Трампа для Кыргызстана? А я только что ответил. Это шоу для зомби. Для людей, у которых с головой проблемы. Это для них все делается. Это никакой связи нет ни с Кыргызстаном, ни с чем. Ну, случайно оказался Кыргызстан. Надо было, любая страна, про которую никто не знает, что она есть на свете, она бы подошла для этого. Вот уже, собственно, и Белоруссия была там, но как-то он с батькой поговорил, исключил Беларусь. Так. Про гигиену вообще надо отдельные курсы в школе открывать. Народ будет толпами ходить. Ну да. Я как стала жилье сдавать, узнала много нового о себе и других. Галина, как я вас понимаю? Это жизненный опыт вы приобретаете. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец добрался сегодня до вас. Привет из Ульяновска.
Привет, Ульяновск.
Да это не то слово. Я в Ульяновске, я в столетие со дня рождения Ильича там встречал. Представляете?
Да?
Да. В 7 классе учился. Так. Как бы сложилась судьба у вас, если бы вы дальше занимались страхованием? Даже представить себе не могу. Но могу точно сказать, что денег там у меня было намного меньше. Так, я нашел на Индит вакансии QA на всю Калифорнию, всего 170, из них половина требуется синьор, остальные опыт от года. Честно говоря, это немного вакансий. Я вам ответил, я вам сказал, что надо уметь искать вакансии. Я, например, совершенно не интересуюсь тем, что находится на Индит. Их много. Есть Индит, есть Dice, есть Monster, Career Builder, есть Glassdoor, есть ZipRecruiter, их много. То, что вы нашли там 170 на всю Калифорнию, это характеризует только вашу способность искать позиции. Это не характеризует рынок Кремниевой долины или там всей Калифорнии там и так далее. Это все, это про вас история. Я же про вас не могу рассказать. Я могу сказать, что вы не умеете искать работу. Ну, не умеете. Ну, что теперь делать? Я вчера вел урок в классе. Он, кстати, висит. Если вы пойдете на сайт... Я вам сейчас напишу сюда. Я там как раз вел урок, и там часть этого урока я рассказывал. Там мы работу искали. Сейчас www.lasth.com/online-home. Online-home. Вот туда. Вы туда придете, и там есть 3 урока. Session 1, Session 2, Session 3. Пойдите на Session 2, на второй урок. И там вы увидите от марта 5-го, ссылочка такая, март 5-е. И вот мы там, в этом марте 5-м, я пошел на DICE, я не хожу на куда вы там, Indeed. Я на DICE показываю, потому что у меня есть рекрутерская лицензия, я могу на DICE показать с той стороны и с этой. И я им показываю, как работу искать там, и так, какие нахрен 170, я даже просто, ну, ей-богу. Научитесь однажды искать работу. Я вам это самое сказал в прошлый раз, то же самое. Когда были золотые годы в США? Не знаю. Так оно и сейчас неплохо, в принципе. Я же не жалуюсь. Вот. Виталий, вам мало? Есть работа? Я тоже удивляюсь. Ему мало. Ему мало. Так. Классные передачи. Главное, чтобы она была, и то, что вы находили, это все Виталию отвечают. Угу. Из Нижнего Новгорода и Богородска.
Из Богородска, да.
Да.
Пригород.
Пригород. Что вы можете сказать, в чем разница Real ID и обычного ID? Ну, это сейчас новая фишка. Они там да. ID по-другому делают. Он такой более безопасный, защищенный. Там и так же далее.
Медведик нарисован в уголочке, я получал.
Есть, да?
Да.
Я еще не получал. Почему нет желания съездить в Россию? Даже из любопытства. Хлопотно очень. Визу получать. И мне там делать нечего. Я да, не знаю. В моем сознании это такое невеселое место. В том смысле, что, конечно, я могу поехать в Москву. Я могу там погулять, там есть где погулять. и все такое, но... Ей-богу.
Встреча с
подписчиками. Нет, нет ощущения, что это безопасное место. Особенно, если начну встречаться с подписчиками. Вот. Я привык к другому уровню защищенности, понимаете? В самолетах летать без паспорта по США. Можно? По Real ID. По США. Можно вообще, по-моему, с обычным driver's license можно.
До конца этого года.
Да, там до октября. Приглашаю в прекрасную Чехию и Прагу. Так и же недавно же было, вот мы в октябре только были. Веселый стрим. Подскажите, пожалуйста, занимаюсь контекстной рекламой Яндекс, Google. Молодец. Также SEO. Посоветуйте, пожалуйста. Сейчас изучаю Python. Вот ё-моё. Стоит ли идти, бросать свою профессию и становиться...
А вот дальше написано через одно.
Джуниором или работать в Сан-Франциско. Да. Я не знаю, вы должны сами себе сказать, хочется вам работать в своей профессии или ее поменять. Ну, понимаете, хочешь менять, иди и меняй, начинай с джуниора и меняй. Должен быть ответ на этот вопрос у вас. Никто со стороны не скажет. Так, тут у нас не так много осталось. Давайте вот что сделаем. Я сейчас поставлю место себе, помечу вот тут. И вот после этого я тогда уже не буду. Все, я поставил метку, друзья, после нее мы заканчиваем. В анкете DS5540 в пункте 4 просят указать, какой медицинский страховкой план вы возьмете по приезду в США в течение 30 дней. Посоветуйте, какой указать. Понятия не имею. Я таких нюансов не могу знать. Давно были в Москве. Да уж, лет скоро 20 лет как не был, 15. Кого будете выбирать между Байденом и Сандерсом? А я уже никак не могу выбирать. Это уже у нас выборы прошли. У нас в Калифорнии Сандерс победил. Я вообще-то голосовал за Блумберга. Вот. Но в данном случае мне что выбирать? Уже кого там выдвинут, я буду думать. Есть канал с вашим именем и названием вашей школы, но в вашем списке каналов его нет. Есть человек, который видео с моего канала подбирает, и я не против, я как бы это с разрешения. Из Симферополя нас приветствуют. Правда, что в Вашингтоне куча погибших от коронавируса. Ну, там есть место, да, где там уже человек, наверное, сколько там? Я помню, 6 вот писали, может, уже их 8 и 10.
Сегодня сказали, что там позакрывали садики.
Ну, местами, уже. Да. Привет из филадельфийского Чайна-тауна. О! Здесь даже все без повязок ходят. Ну, хорошо. Это, там им в Филадельфии. Люди не распространяют ваши видео, потому чтобы не было у них больше конкурентов ни по обучению, ни по грин-карте. А зачем надо распространять мои видео?
Они есть на канале.
Я даже не знаю, о чем речь. Очень много пишут про супервулкан Йеллоустоун. Это история последняя... Там... Лет 5-6 назад очень популярна была, что в любой момент может рвануть. Ну вот не рванул, вот уже лет 5-6-7 каждый день пугали, что-то не получается у них. Привет, они бы рванули, но не получается. Привет из Миннесоты. Знаете ли вы известного русскоязычного блогера какого-то там из Торонто? Ну я знаю в том смысле, что он есть, я не смотрю, да. Так, так, Хабиб Нурмагомедов, это кто такой?
Это боец какой-то.
Боец, это вы на него похожи, значит, говорят.
Да?
Да. Как вы можете прокомментировать скачки на рынке Dow Jones? 1000 вверх, вниз, 1000 вниз каждый день. Друзья, это то, где делаются бабки. Сказочные. Те, кто манипулирует рынком, они там все и делают. Так. Здравствуйте, какая сейчас у вас стоимость курсов для тестировщиков с нуля? В онлайне 1000, на кампусе 4750. Как прекрасно соединились в уме комментаторов, тут некоторых Россия, рэкет и окно, выводы делать не умеют, что вижу, то и пою. Человек имеет право
на свое мнение.
Петь,
да.
Все, что хочет. Даже то, чего не видит, тоже поет. Почему нет? Отвечайте лаконично. Так, сейчас, что там у нас? Трампа все так любят, что некоторые республиканцы, например, Шварценеггер, Клинтон, собираются голосовать за Байдена. Это хорошо. Так, план страховки. Живу в США больше 30 лет. Мне Трамп тоже на нервы действует. Так, господин Портнов только что обрисовал Трампа, как он есть. Ну, спасибо. Вы имеете полное право не соглашаться с его мнением, пусть каждый останется при своем мнении. Друзья, мне пофигу вот делиться, не делиться этим своим мнением. Ну, просто спрашивают. Мне там еще говорят, вот вы рассказывали, сколько вы зарабатываете, вот вам теперь там рэкетир. Да я в жизни не рассказываю, сколько я зарабатываю. Но вы же меня терроризируете. Вы говорите, а сколько вы зарабатываете? Да я не то, чтобы секрет какой-то, знаете. Но я сам никогда в жизни не сказал ничего на этот счет. Но вот, а дальше, а зачем ты сказал? Да пофигу мне. Да вам и сказал. Чего вы спрашивали? Трамп говорит, такой, какой он есть. 100%. И раз его выбрали, значит, его хотела страна. Это неправда. Он проиграл Клинтон 3 миллиона голосов. Страна его не хотела. Что хотела, то получила. Ну, что должна была получить, то и получила, так скажем. Она хотела Клинтон, но получила, значит, вот так. Да. Так, ну что. Да, у Ивана ребенок родился, да, с Гавайев. Да, да, мы уже поздравили Ивана, но мы еще раз поздравим и Ивана, и Валерию с появлением на свет юного Николая. Так, какая модель вашей машины? Такая эффектная, мне очень понравилась. Mercedes. DLC, по-моему, как он там называется, 300.
В общем, красивый.
Симпатичный. Я даже не знаю там толком. Я в машинах совсем не разбираюсь. Я силой поехал. Так. Ну, хорошо, друзья. Давайте мы тогда с вами будем расставаться. Вот. И дай бог, чтобы, значит, через неделю мы встретились, а вирус был бы там, где он есть сегодня, а мы там, где мы... Сейчас. Как бы, да, чтобы мы так же друг друга не знали, как мы их не знаем сейчас. Ладно, вот, чтобы все были здоровенькие, веселенькие и как бы с хорошим настроением. Да. Давайте мы спасибо. Помашем всем ручкой. У нас еще есть шоколадные конфетки, зубрятинки.
С лимонадом.
С лимонадом. Так что Александру Григорьевичу не сдавать позиций. Не сдавать.
Пока.
Счастливо.